Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, июль, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, Волгоградка, Рязанка ужасно сразу, шоссе энтузиастов почти ужасно, Ярославка, ну плохо, проспект Мира ужасно, ну все плохо, и понятно, Новая Рига, там пробка на подъезде к МКАД, и Киевка сегодня тоже никого не порадует, да кстати, не только Киевка, вообще подъезды все тяжелые в Москву, практически все тяжелые, и Симферополька, и Варшавка, ну в общем... Пишите о движении на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм. Говорит МСК Бот. Ну, немножко еще музыки. Добрейшего утра, Алексей. Ау! Пишет Алексей Измытич. Да, это слово «ау», оно вошло теперь в список слов в словарях. Центр свободен, Тверская пуста. Об этом пишет Валерий. Что-то ужасно, Татьяна говорит, ужасно, видимо, мучается в пробках, но еще жара такая. Ну что, на картинге покатались, пишет молодой дедулька. Да нет, на картинге не катался, честно говоря, в эти выходные, катался на велосипеде. Ездил в Подмосковье на велосипеде, в общем-то, не так много, 25 километров туда, 25 обратно. Но, честно говоря, без привычки к этому делу, я вам так скажу, это непростая задача. Ну и самая непростая задача, если вот так вот мы говорим, как провели выходные, это вообще ездить на велосипеде по Москве и вообще везде, где вот у нас. Ну, как бы нет места, нет мне места на велосипеде, на дороге. Это ужасно, правда, невозможно. Но ничего, привыкаешь, со временем ощущаешь себя просто таким... человеком, играющим с судьбой, беспечным ангелом, и ничего, нормально, вполне себе, педалируется, да, что это за вопрос, я думал на море ехать, но если взять два велосипеда на крышу, будет ли это проблемой, пишет Кэнди Бум, не знаю, я вообще думал купить себе какую-нибудь такую штуку, чтобы велосипед можно было крепить на автомобиль, честно вам скажу, но есть там несколько вариантов, есть сзади крепят велосипеды там как-то, да, специальная такая есть, крепеж какой-то, и есть сверху, но сверху ведь меняется аэродинамика автомобиля, насколько я понимаю, и у меня все время ощущение, а не сдуют ли эти велосипеды с автомобиля в определенный момент, если ехать с какой-то такой скоростью, ну, которая, может быть, не совсем правильная для такой компоновки, а? На море давно есть прокат вело, зачем с собой брать, пишет Сергей. Ну, Сергей, ну, как бы вам объяснить? Давайте я попробую вам объяснить со стороны людей, которые, в общем-то, ездят на велосипедах. Свой – это свой. Ну, то есть, это прям совсем важно. Это как, вот смотрите, это как прокат картинга и свой карт. Да, ну, в смысле, вы садитесь в чужое нечто, раздолбанное и неедущее, или свое. Это как прокат спортивного автомобиля на треке или свой спортивный автомобиль на треке, про который ты все знаешь и сам за ним следишь, и все в нем меняешь, и он нормально ездит. Это как пострелять из пневматической винтовки в тире или пострелять из своей пневматической винтовки в тире, которая себя чувствует нормально, и ее до этого никто не насиловал. Ну вот примерно такая история. Поэтому некоторые люди возят с собой велосипеды. Это выглядит странно, но в общем это оправдано. Если ты хочешь нормально ездить, тебе надо на своей технике, конечно, передвигаться. Если ты хочешь просто покататься там, да, вот я весь вот еду, такой молодец. Да, или там с девушкой, например, вместе вы едете, вот вы такие, прекрасная пара, замечательная. Тогда можно взять и прокатный велосипед, который весит 140 тысяч килограммов. И на нем спокойно вот где-нибудь по набережной проехать, да, поесть мороженое, все это классно и здорово. Ну, а если ты хочешь вкручивать, то тогда, извини, тебе нужен свой велосипед, нет? Надо брать БАЗ, Каравеллу или H1, сейчас еще Peugeot, автобус есть, пишет Валерий. Да, либо пикап, я думал, может быть, да, тоже закидываешь просто туда, чего хочешь, и поехал. А если закрепить велосипед сзади, то если въедут, то... велосухана, а он не застрахован, пишет Олег. Ну, Олег, мне кажется, если въедут в ваш автомобиль, больше проблем будет уже, чем просто потерять велосипед. Но, с другой стороны, велосипеды так стоят, что, в общем-то, некоторые велосипеды стоят дороже автомобилей. Поэтому, может быть, вы и правы. Тут надо исходить из того, сколько что стоит. Главное, как их на крышу вообще затаскивают, пишет Смит. Ну как, ну просто ставят рукой, вот руками берут так вот раз и ставят на крышу, и там закрепляют. Зачем вообще велосипед на курорте, пишет мастер. Мастер, это чтобы не пить. Это люди придумывают себе занятия, чтобы не пить, понимаете? Кстати, по поводу курортов. Ведь вот если ехать куда-нибудь в Сочи в нужный сезон, там можно кататься с гор, кататься на всяких лыжах или, как это еще называется, сноуборд. Правильно? И опять же, если ты человек, который увлекается этим, у тебя будет свой сноуборд или свои лыжи и вся своя экипировка. Но можно взять и в прокат. Можно взять и в прокат. Но, значит, туда кто-то уже потел, кроме тебя, и это не всегда приятно. Да? Или даже самый тот прокатный картинг. Приятнее все-таки приехать со своим шлемом, хотя бы шлем свой иметь, правильно? Чем в чужой потеть, куда еще 10 тысяч человек потели до тебя, это неприятно. Ну или хотя бы на худой конец иметь балаклаву свою под этот шлем, чтобы тебе не дали какое-то не пойми что, ты это надеваешь, и все равно, ну, неприятное ощущение. Поэтому шлем-то хотя бы свой надо иметь, да? На курорте, ежели у водоема, сап-доска. Лучше, что может быть, пишет Гномб. Не пить и дома можно, пишет Дмитрий. У меня свой серф, пишет Григорий. Все выходные смотрел видео про генеральские пляжи и бухты в Крыму, пишет Валерий. Что-то я уже слышал про генеральские пляжи. А, ну, у меня товарищ живет в Крыму. И он собирался по новой дороге, вот которую там отстроили, поехать как раз на генеральские пляжи, если я не ошибаюсь. Я у него спрошу, съездил он или нет. Чтобы не пить, я придумал себе мотоцикл и сноуборд, пишет Елисей Смытеч. Вот видите, да? Ну, в общем, обычно это работает с нормальными людьми. С актерами, великими особенно, не всегда работает. А, да, чтобы не пить, точно, пишет Кэнди Бум, смеется. Ну, вот хорошо, с Кэнди Бум, что вы смеетесь. Два велосипеда на крыше до 120 км в час нормально. Даже забываешь про них, пишет Андрей. Поехал в этом году в Анапу, купил однушку в пригороде за 1,5 миллиона и купил туда и велик, и байк. Можно теперь не возить, пишет Андрей. Ну, Андрей проще решил задачу. Он там недвижимость взял, и все. И все, велики сзади проще снимать, just the same, говорит. Ну, то есть у нас люди уже на опыте в этом смысле, да? А я пью, а потом катаюсь, пишет Григорий. Это вы на чем катаетесь, извините, на велосипеде или на чем, Григорий, я пропустил? На велосипеде много не покатаетесь, если вы пиваете, ну, если честно. Ну, то есть если вы прям хотите хорошо покататься, если вы прям хотите покрутить педали, если вы хотите прям подышать по-настоящему, там, попотеть, то тогда не получится у вас этого сделать, если вы выпьете. До генеральских пляжей на обычной машине не особо доедешь, пишет Дмитрий. А что так сложно просто не пить, пишет подозрительная сова. Ой, а что так сложно просто не воспринимать юмор, что ли? Подозрительная сова. За пивом катаюсь, пишет Григорий. Да нет, до магазина за пивом, пишет Валерий. А, ну понятно. Это вот вы как велосипеды используете. Ну ладно. Я-то думал, вы задумались уже о здоровье, вы уже как-то об этом заботитесь. Все-таки не молодые, не мальчики уже, наверное, да? Вам не по 15 лет, наверное, да? По 30-то есть, наверное, правда? Надо уже думать о том, какое будущее вы себе... Что-то делаете же своим будущим? Какое будущее вы себе запорите в очередной раз? 33 уже старые, пишет Валерий. Ну вот видите, Валерий, надо посерьезнее подходить к этому вопросу. Да нет, верхом на велосипеде это тяжело, это не очень, пишет Адик. Так мой муж, как только выпьет, ему сразу надо ехать в поле на велосипеде, пишет Татьяна. Татьяна, вы проверьте, вы GPS-датчик ему дайте, может он не в поле ездит на велосипеде. Я сейчас не пытаюсь что-то такое сказать. Может, он дальше едет куда-то к друзьям, к товарищам. И ведь его не остановить, пишет Таня. Ну, бывает. Из 10 дней 2 раза прокатятся, а ехать 1500 километров, пишет Сергей. Хочется в Крым очень. Алексей, поедете отдыхать, пишет Валерий. Но не было такого плана ехать куда-то отдыхать. Я вот здесь сейчас отдыхаю вместе с вами, душой, понимаете? Пробки жесть, верните самоизоляцию, пишет Андрей. Зимний экип нужно иметь полностью свой, только доску можно взять в прокате. Да и так, что-то отличное от своей потестить, пишет МФ. На велике пиво пить неудобно, пишет Панк 13. Вот именно, поэтому, чтобы избавить себя от этих всех... ну, плохих вещей, да, и занятий, мы берем что-то такое, что несовместимо с ними. Соответственно, мы берем, и я, подожди, я сейчас не, когда говорил плохие вещи, это я не велосипед имел в виду, и там доску, чтобы, мы берем как раз-таки велосипед, как раз мы берем доску, как раз мы берем какой-нибудь самокат, ролики, и все, и некогда пить, все. И мы уже здоровые люди, мы уже похожи на тех самых европейцев, которым мы сильно удивляемся. Вот бывает, приезжаешь в Европу, я помню, мне прям запомнилось. Еду по Лазурному берегу, да, уже выпендрежи пошли. Чувствуете, да, выпендриваюсь, сижу? Но тем не менее. Еду по Лазурному берегу, и впереди дед. Ну так вот визуально, я думаю, ну если посмотреть на его лицо, ему лет 70. Едет на велосипеде, на шоссере. Я прям за ним и ехал. Мне было интересно, как он будет ехать. Вот динамика какая у него. А у него бешеная динамика. Реально, очень хорошо ехал. Прямо специальная форма, специальный велосипед. И едет себе, и едет. И едет, и едет. И едет, и едет. Вообще, и в горку, и с горки, и как угодно. Идеально. Просто супер. Конфета просто. Тоже хочу в 70 так кататься. Круто же, ну. Если будет повторная самоизоляция, то мы все будем банкроты, уж лучше пробки, пишет Сергей. С 20 июля в отпуск поеду в Краснодар и в Крым, соответственно, пишет Медведь. У меня тоже не было плана, но так все достало, что хочется на море, работать на море все же приятнее, пишет Кэнди Бум. А вы на кабриолете по Лазурному берегу? И вопросительный знак в конце, Дмитрий. Не-не-не, я как раз вот на автобусе был. Ну, таком вот этом небольшом микроавтобусе, да? Volkswagen Multivan. Multivan, это был Multivan. Аргентинец Матиас Майя приезжал на велосипеде в Москву во время чемпионата мира 2017, сейчас дальше колесит по миру. Сумасшедший просто человек, Деко, давайте будем говорить об этом прямо. Шоссейный или горный? Шоссейный, ROM 777. Горный, это вообще мне не очень все нравится. У меня где горы, чтобы на горном велосипеде ездить? На горном велосипеде ездят с горы, правильно? Вот, а у меня горы нет, поэтому шоссейный, конечно, и на нем едешь. В Европе велосипед это культ. Вот я жду, когда у нас, Андрей, велосипед станет культом. Я жду, когда у нас появятся в городе реальные велосипедные дорожки, связывающие один район с другим, а не где-то там в центре у нас есть замечательная велодорожка, приезжайте, покатайтесь, а до центра-то когда ехать? Как до центра доехать? Невозможно. Я провел эксперимент, до работы доехал на велосипеде, не до радио, а до телека. Я на велосипеде доезжаю за 20 минут, а на машине за 30. То есть велосипед может быть достаточно быстрым транспортом, вообще-то, в условиях наших пробок и города. Но дороги нет до него. А ехать по дорогам общему пользованию не очень приятно. Хотелось бы велосипедные дорожки. Ну, еще вчера, например, я... Вот так получилось, я был на Пятницком шоссе, да, и там есть велодорожки, прям параллельно они идут с основной дорогой, и надо сказать, что это ужасные велодорожки. То есть это просто какой-то тротуар, на котором нарисовано якобы, что это велодорожка, и стоят знаки велодорожки. Но эта велодорожка вообще вся какая-то ребристая. На ней прямо колотят тебя, невозможно ехать, потому что все время ты на ней как будто скачешь, то есть она неровная. Велодорожка должна быть ровная, у велосипеда вообще-то нет подвески. Ну, то есть, да, у некоторых велосипедов есть подвеска, но у шоссейного велосипеда подвески нет, и, соответственно, любые неровности, все это тебе бьет в руль, и не только в руль, обратите внимание, вы же сидите. Не только в руль вам это все отбивает, отбивает это вам во все места, правильно? Соответственно, вот эти вот колдобины на велодорожках, они никому не интересны и не нужны. Так можно ехать только 5 км в час. Ну, например, как пешеход ходит, так же ты и будешь ехать. А если тебе нужно ехать динамично, ты ничего там не можешь сделать, потому что тебя выбрасывает, ничего хорошего. Очень хочется посмотреть, как вы будете зимой ездить на велосипеде, а зима у нас больше, чем полгода, пишет Андрей. Андрей, да тут же простые ответы. Есть страны, в которых люди ездят на велосипедах зимой. Зимой на велосипеде ездить можно. Единственное, на шоссейном, конечно, вы, наверное, не поездите, но вот как раз зимой можно взять какой-нибудь велосипед, ну, так скажем, попроходимее, взять что-нибудь с колесами пошире, какой-нибудь, что? Какой это может быть велосипед? Ну, не фэтбайк, конечно. Ну, что-нибудь, что не будет у вас падать. Ну, вы понимаете, на чем вы не разобьетесь. Что-нибудь пошире на зимней резине, и так же вы доедете, и нет никаких проблем. Ну, вот как-то же люди пешком зимой ходят, правильно? Ходят. Зимой в холод. Ходят же люди пешком? Ходят. Значит, на лыжах ездят? Ездят. Значит, на велосипеде можно ездить. Велопамперсы с гелем помогают от тряски, пишет Владимир. Есть шипованные покрышки для велосипеда, а у меня коллеги некоторые круглый год ездят на велосипеде без проблем. Обычный горный велик, но с шипами, пишет Кэнди Бум. Вот видите, вот вам и ответ подоспел. Такие дела. А как же конный спорт, пишет 92-й? Ну, не, это не мое. Я попробовал один раз, меня потрясло там, и это во всех смыслах, кстати, потрясло. И это слишком. Не-не-не, конный спорт, этому нужно учиться, и к этому нужно стремиться. И плюс лошадь, она же сама по себе, у нее что-то в голове, она сама себе что-то думает. Велосипед, слава богу, ничего не думает. Как и автомобиль, они ничего не думают. Хотя вот современные автомобили, кстати, они все время что-то думают о себе и обо мне. Я не понимаю, меня это раздражает в некотором смысле. Потому что снизьте скорость, прибавьте скорость, опасный перекресток, здесь, пожалуйста, будьте поосторожней. И вот это самое противное. Кажется, вы устали, вам нужно отдохнуть, остановитесь, выпейте кофе. Да пошел ты, да пошел ты! Что ты мне об этом пишешь? Я бодр еще, я еще могу. Да, нет-нет, водитель выбился из сил, вы уже никакой. Ты никакущий, пишет тебе автомобиль и начинаете рассказывать, что нужно завершать поездку. Ну что это такое? Ты 200 километров только проехал, он тебе уже говорит, отдыхай. А? Лошадку содержать стоит от 700 тысяч рублей в год, пишет Василий. Ну, Василий, вы тоже так посчитали. Вы автомобиль посчитаете хороший, который можно назвать жеребцом таким, да? Мощным. Ну, там тоже может быть и 700 тысяч в год, и больше. Это у вас только на налоги уйдет на, ну, вы понимаете, да, 700 тысяч в год. А плюс еще туда топливо прибавьте. Ну, скорее всего, это бензин. Вряд ли будет у вас спортивный автомобиль на дизеле, правильно, да? Не бывает такого практически никогда, наверное. Ну, может быть. Я оставляю некий процент возможности, но никогда сам такого не видел. То есть это бензин туда заливать, сколько стоит, а еще будет у вас страховка, миллиард стоить примерно два, ну, около того, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, да? Что еще там еще? Ну, и много чего. Много еще чего. Поэтому, в принципе, лошадку содержат состоятельные люди, но они содержат и большие дома, и дорогие автомобили, поэтому они могут себе позволить лошадку. Да, стоит в хорошем конном клубе, пишет Василий. Ну, Добыч, вы не будете ее держать, правильно? Хотя я слышал про историю про лошади на балконе, что-то такое. Что это времена, по-моему, телевидения 90-х. По-моему, это вообще программа «Взгляд». Лошадь на балконе, что-то такое. Зимой на ФЭТ самое то, пишет Александр. Ну вот, видите, есть вариантики. Есть вариантики, есть. Куда развиваться в этом смысле и что попробовать новое для себя. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Если велосипед, то только с корзинкой на переднем крыле. Да, и туда французскую булку, вот эту, хруст который мы слышим в песне. Как это была группа «Белый орел»? Да, и хруст французской булки вот туда нужно бросать. А как же дизельный X5M? А он не X5M, понимаете, в чем дело, Олег? Это обманка. X5M, он только бензиновый. Каждый раз это всем говорю, никто мне не верит. А этот будет называться как-нибудь там, и наоборот буквы поставят. 5M, X, D, D, T, 10 тысяч букв. У них очень странный логотип, вот когда вы про эту машину говорите. M550D, пишет Валерий. M550D, это не спортивный автомобиль. Вот сколько можно это об этом говорить? Смотрите, спортивный автомобиль, если вы говорите о BMW. Хотя мы все знаем, что теперь машина BMW, это машина сообщества ЛГБТ. Но неважно, Toyota тоже вписалась, Volkswagen тоже вписался, поэтому давайте сделаем вид, что не заметили. Значит, спортивные BMW, запоминайте. М просто должно быть написано. М2. Все, больше никаких других цифр. М3. Больше никаких других цифр. М4. М5. Ну, она уже тоже на треке, ей делать, в общем-то, нечего. Ну, ладно, пускай будет М5. Вот и все. Дальше даже не будем перечислять. Все эти М8 какие-то. Это коровы огромные, на них ездить не надо по треку. Да и на М5 не надо ездить. Ограничимся М4. Значит, М2, М3, М4. Все. Запомнили, да? Остальное никому не нужно. Уже остальное это все, это уже понты пошли, это уже выпендриваться, это уже дорого-богато, это уже показать, какой у тебя салон, а какая у тебя мультимедиа. Вот, это для этих людей. Им хочется просто повыпендриваться. М2, М3, М4. М3 тоже выкидываем, потому что кому нужна М3, если есть М4, у М4 две двери, жестче кузов, надо брать М4. М2, М4. М2 выкидываем, потому что она маломощная в сравнении с М4, по весу примерно такая же, ну и плюс она короткая и, соответственно, слишком юркая, и иногда это мешает на треке, ее может развернуть лишний раз, когда М4 не развернет. Значит, остается у нас только М4, все остальное забыли, до свидания. Все нормально, я вам разложил по поводу спортивных машин. А? Audi R10 TDI, ну она R8, скорее всего, да, просто с... И TDI, это не значит, что она дизельная, скорее всего, это немножечко о другом. Хо-хо-хо. Подписка на подогрев это бомба, пишет Чуха. BMW начнет продавать подписку на некоторые функции своих автомобилей. Да, на подогрев? Ну, было бы неплохо. Тогда нам всем нужно оформить подписку в России, да? Нет, а как же Competition, пишет Олег. Ой, Competition это чуть-чуть лучше, чем М4. Например, есть Competition, а есть КС какая-то там, Competition Sport, что-то такое. Есть, это можно брать, но это редкие автомобили, и все те, кто их покупают, чтобы ездить по городу, естественно, их тут же продают, потому что они делают страшную ошибку. Это автомобиль для трека, в нем нет нормальной звукоизоляции, ничего такого. Соответственно, если вы берете себе М4 CS, то это на трек. А если вы берете дом покататься где-нибудь по городу, ну, то вы сумасшедшие. Тогда надо просто брать обычную Competition и не париться. Ну, можно и брать и не Competition, на самом деле. Ну уж если, ну там разница небольшая в цене, поэтому. Самый дешевый спорткар Nissan GT-R. Ага, самый дешевый, конечно. Во-первых, он дороже. Это прям первый, он дороже, чем М4. А во-вторых, у него, конечно, я посмотрел стоимость на комплектующие, мама не горю. Нет, спасибо огромное. Но машина прикольная, но комплектующие стоят вообще каких-то космических денег, и зачем это нужно? R10 участвует в Лимане, пишет Хохоко. О, ну тогда я не разбираюсь в этом вопросе, я даже не знаю, о чем вы говорили. Новостей не будет сегодня, пишет Фрегл. Новости есть, как всегда. Первая новость, лето началось. Вторая новость, петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв Краснодар со счетом 2-4. Команда Сергея Симака завоевывает чемпионство второй год подряд. И у меня возникает вопрос к ЦСКА и Спартаку. Вы чем занимаетесь вообще? А? Вы как отстаиваете честь нашего города? Скажите, пожалуйста. Я сейчас вот к московским командам обращаюсь. Вот так вот, понимаете, мне вот Григорий из СПБ сейчас будет писать, что «Зенит» чемпион, и мне нечего будет ему ответить абсолютно. Вы чем занимаетесь вообще? Вы как проводите? Как вы проводите это лето? Я не понимаю, я сейчас обращаюсь. И до этого еще весну, и до этого еще зиму, и до этого еще что? Как вы проводите вообще? Чем вы занимаетесь? Когда мы будем праздновать победу столичной команды в чемпионате? Что такое? Я не понимаю. Это первое. И второе, кстати, Формула-1 возобновились, вы, наверное, смотрели, да, Гран-при Австрии. Было интересно, наверное, вам, правильно? Вы наблюдали за всем? Там все сплошь оклеено радугами. Везде одни радуги. И это именно те радуги, не которые на мороженом, а которые именно вот те радуги, нехорошие радуги. Вы поняли, да? А вот, о, послушайте моего соседа. Послушайте. Ну-ка. Давай газку. Нет. Во-во-во, сейчас, смотрите. Давай! Ну, нет, он сегодня сдался, он сегодня слаб. Короче, есть придурок на КТМе, вырезал каты, как я понял, вообще все вырезал, и у него, похоже, даже трубы нет просто. О! Это мой сосед. Я его найду. Я его никак найти не могу, я его найду. Я его попрошу назад вернуть себе выхлопную систему, потому что без нее сложновато как-то. Сложновато соседям, все просыпаются, все знают, все вовремя просто просыпаются вместе с ним, с этим человеком. Никакой будильник не нужен. Квят не встал на колено, и парни из Альфа-Ромео тоже, пишет Валерий. Да, и там вставали на колено, потому что, вы знаете, там бессменный чемпион, постоянно это Льюис Хэмилтон, и он у него, значит, на шлеме написано «Black Lives Matter», он говорит, давайте встанем на колено, и все вот это вот началось, то есть принесли они политику в гонки, но были те, кто сказали, а мы на колено вставать не собираемся, мы как бы никого не угнетали, поэтому чего нам на коленах, на колене стоять? Квят. Вот Квят красавчик. Другое дело, что у Квята взорвалось колесо прямо на последних кругах. Вот это было обидно. А мы идем дальше, сейчас новости.
Oh.
8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, о чем пишут у нас газеты. Король стабильности, как Нурсултан Назарбаев строил независимый Казахстан. Хвалят Нурсултана Абишевича в аргументах и фактах, а вы можете почитать. Но вообще, вот уж политический долгожитель, так политический долгожитель, да? И в этом смысле Лукашенко вспоминается тоже. Экскурсию по усадьбе в Кусково опубликовали на портале «Узнай Москву». Это вечерняя Москва, и жаркий день ожидает москвичей в понедельник 6 июля. Тоже материал, но это было понятно, на самом деле жарище уже сейчас такая, что прямо ужас, ужас. Если вы едете в автомобиле на работу, да еще и у вас есть дресс-код, я вам по-настоящему сочувствую. Идем дальше. Чуха написал, что Ефремов-то заявил о невиновности в совершении ДТП. Да, но это пятничная еще новость, но справедливости ради мы ее с вами не успели обсудить, потому что она после эфира была моего, и мы это с вами не обсуждали. Если есть желание, давайте обсудим. Помимо того, скажу вам, что евро сейчас 80.22, доллар 71.6. Так, что-то растет и доллар, и евро у нас. Нефть Brent 43.09, при том, что нефть, ну не сказать, что как-то упала или что-то подобное, нет, но доллар и евро относительно рубля все-таки укрепляются. Медленно, но укрепляются. Так в автомобиле, наоборот, прохладно, пишет Кэнди Бум. Не знаю, если только у вас тонировка стоит, а без тонировки как-то оно не очень все равно. Вот когда солнце светит, прямыми лучами бьет, и получается, что тебя с одной стороны поджаривает, а с другой стороны тут же охлаждает. Какое такое ощущение, что тебя достали из морозилки и поместили в микроволновку. И внутри лед, а снаружи уже все кипит, нет? У «Зенита» денег вагон, и спонсор «Газпром» покупает любых игроков. У «ЦСКА» нет спонсоров, денег нет, покупок нет. А у «Спартака» Федуна этим все сказано, пишет Дмитрий Краснов по поводу чемпионства «Зенита». Недоволен Дмитрий Краснов, как я понимаю. Так не Ефремов заявил, а его странный адвокат, пишет «Панк-13». Ну, «Панк-13», извините, конечно, так вот устроена судебная система, что если адвокат заявляет, то, наверное, это мысль, в общем-то, не его, а подсудимый, в общем-то, с ней согласен. Сегодня солнце в зените, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Тонко, Григорий, тонко. А? Тонко. Ну, может, от машины зависит. Ну, может, и от машины зависит, Кэнди Бум. Давайте про Ефремова. Там, значит, история какая. Адвокат вдруг заявил, что... Ни в чем не виноват Ефремов, примерно так. А ему говорят, а кто виноват тогда? Автомобиль, что ли, виноват? Ну, не, мы такого не говорили. А что тогда? Может быть, Ефремов был не за рулем? Ну, не, мы такого не говорили. Ну, может быть, он в момент аварии был за рулем? Ну, не, мы такого не за рулем, мы такого не говорили. А может быть, до этого, а может, после этого? Ну, мы потом объясним. Мы потом объясним, как бы, вот какая-то такая позиция, то, что я, во всяком случае, читал, может быть, так я ее понял. Может быть, она совершенно другая, конечно же, и я оставляю возможность вам высказаться по этому поводу. 7373-948, телефон прямого эфира. Просто интересно, как это клеится с видеозаписью, где Ефремов говорил, я не буду отказываться от своей вины, там, вот что-то такое он говорил же. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Александр, Метрогородок. Пожалуйста. Леш, вот мне бы очень хотелось, чтобы каждая твоя... ну, программы и мысли в ней решали какие-то, ну, серьезные проблемы для москвичей, там, ну, и для страны. Вот, ну, по поводу Ефремова, я вот как 18 лет работаю примерно, ну, где-то Золотой квадрат, это Трехурный переулок, Патриаршие пруды, ну, и по воле судьбы так знаком с артистами, с очень известными, которые снимались в «Иронии судьбы» с «Легким паром», «Большая перемена», вот, я абсолютно точно знаю от нескольких артистов, что за последние 10 лет где-то, ну, от 10 до 20 раз Ефремова останавливают сотрудники ДПС в пьяном виде, он откупался и он дальше ехал. То есть они, ну, сотрудники, которые в отпуске, они напрямую соучастники вот этой беды и для Ефремова, и для семьи погибшего, и для нас, москвичей, которые, возможно, будут реконструировано Садовое кольцо. И люди, которые будут ехать в скорой помощи, например, на больницу, ну, будут просто умирать в этой скорой помощи, потому что там, например, вдруг у нас появится разделительный барьер там или деревья. Вот, это одна из проблем, которые хотел. И если можно, Леш, просто, он просто, ну, душа болит, сердце стучит. Сегодня я спал 3 часа только ночью. Угу. Это программа реновации Москвы у нас работает. Открытое шоссе, дом 28. Вне стройимпорт строит 2 дома по реновации. Ну, я с начальником стройки общаюсь. И вроде бы ночью сказали, что не будет шумных работ. Но не доходит до рабочих и до кого. Короче, мы ночью не спим. Стучат кувалды металлические, работают краны, режут. Вот эту проблему, вот она касается очень-очень многих людей. Вот даже у нас в нашем доме живут люди, которые вот сейчас пойдут на работу. Тоже скорая помощь человек работает. Он тоже, как я, спал 3 часа. Вот как думаете, если вдруг сегодня произойдет с ним беда, там, авария, кто вот в этом будет виноват?
Ну, если он, как Ефремов, будет под кокаином и алкоголем, тогда он сам будет в этом виноват. Но я понимаю, о чем вы говорите. Давайте я коротко отвечу на эту тему вам. Вот прям очень коротко. Смотрите, несколько раз попадал сам, поскольку у меня своей недвижимости нет, и я в разных местах города жил и продолжаю так делать, отвечаю. Значит, так бывает иногда, что ты живешь рядом со стройкой, и стройка шумит. Ну, вот так иногда бывает. К сожалению, так устроен мир. Иногда еще бывает, живешь в частном доме, и в частном доме я тоже жил, и у тебя сосед, например, любитель строек. Ну, то есть он любит что-то построить. Он любит построить себе гараж, он любит построить себе баню, он любит себе построить вторую баню, потом он любит делать себе бассейн, потом он любит делать себе какие-нибудь... беседки, все это пилится, все это колотится, все это забивается, и все это страшно шумно всегда. И сосед просыпается пораньше, ну, потому что чего, деревня, свежий воздух, просыпается пораньше и начинает. Ну, понимаете, да, что-то там пилить. Ну, и что сделать с этим? Ну, ничего не сделать с этим, ну, как? Ну, приходится терпеть, приходится закрывать окна, приходится пользоваться кондиционером, если он есть. Если нет, ну, так попотеть. Я 25 лет жил возле железной дороги, и что, пишет Елисей Змытич. Траву любит в 7 утра косить в субботу, пишет Григорий, тоже вариант. Откуда информация, что его 10 раз останавливали пьяным, если этот так-то звонящий тоже виноват, знал и не пошел, и не пожаловался никуда, пишет Алексей Земцов. Ну, в общем-то, в каком-то смысле получается, что тогда... Да, не только те полицейские, которые, возможно, отпускали Ефремова, когда ловили его пьяным, виноваты, но и наш слушатель, который был в курсе этих вещей, общался с актерами знаменитыми, знал, что они ездят пьяными за рулем, но никаких действий не предпринял. То есть соучастник тоже преступления, так-то по сути, да? А я думаю, что они хотят растянуть дело, чтобы спал общественный резонанс, а потом добиться более такого щадящего срока, пишет Арслан. Посадить, думаю, посадит. Вопрос, насколько, пишет Арслан. А у меня вот сосед по выходным что-то сверлит постоянно, пишет Абрек. Серьезно, звонящий соучастник, пишет Владимир Викторович. Не, ну смотрите, он говорит как. Значит, Ефремов 10 лет ездил, ну не 10 лет, ну сколько это там, постоянно ездил пьяным, давайте так. И его останавливали полицейские и отпускали. А в этот раз он попал в пьяное ДТП. Значит, все те полицейские, которые его раньше отпускали, они соучастники этого ДТП. В каком-то смысле, да, в моральном смысле. А он все это знал, тоже, вот наш слушатель, он это все знал. То есть тогда, получается, и он в каком-то смысле соучастник этого преступления. Но это как, например, ваш какой-нибудь знакомый или родственник ездит пьяным за рулем, а вы ничего не предпринимаете. И вы знаете, что его отпускают полицейские каждый раз, потому что он, например, откупается. То вы, в общем-то, если так задуматься, с моральной точки зрения соучастник. Ну, с моральной точки зрения соучастник, разве нет? А что он предпримет, слушатель? Напишет в полицию, я слышал, что Ефремов пьяный ездит, пишет Дмитрий. Не знаю, не знаю, не задавался никогда этим вопросом. Мало того, его знакомые артисты снимались в «Иронии судьбы», пишет Валерий. Против родственников можно не свидетельствовать, пишет Загона Вагор. А можно как-то родственникам мозги вставить на место и попытаться им объяснить, чтобы они пьяными не ездили? Вот это можно сделать? А? Вы неправильно поняли, пишет Валентин. Давайте прочитаю, как вы поняли. Слушатель сказал, что сейчас пообщался с актерами, и сейчас ему сказали, что Ефремов пил все эти годы. А, так это мы и так знаем. Зачем нам с актерами по этому поводу общаться? А что касается соучастия тех или иных полицейских, если вот так задуматься по-настоящему, с моральной точки зрения, конечно, все те полицейские, которые когда-то, возможно, ловили Ефремова в пьяном виде и отпускали, с моральной точки зрения, да, они, конечно, в каком-то смысле виновны в том ДТП, которое произошло. Но с юридической точки зрения нет. Вот если мы посмотрим на это с юридической точки зрения, то недоказанное преступление – это не преступление. Вот если бы они его в этот раз остановили и в этот раз отпустили, и он в этот раз, соответственно, попал в ДТП, тогда бы они были прямыми соучастниками этого преступления. Им бы и халатность прописали, и все что угодно. Но в этот раз такого не произошло. Я так понял, его никто не ловил и никто не отпускал. Он сразу попал в ДТП, и его никто не успел даже остановить. Вот и все. И получается, что таких вот полицейских, которые повели себя халатно, в этом деле не будет. Ну, просто не будет и все. Если, конечно, не найдут, но пока не нашли, да? Я имею в виду, работают ночью, а не только днем, пишет Александр. Ну, естественно, потому что у нас была, как это называется-то у нас, самоизоляция и прочее. И это сильно ударило по экономике, насколько я понимаю. И, может быть, сейчас строителям, а они, как вы помните, первыми вернулись к работе на законных основаниях, им разрешил город. Может быть, им приходится те самые темпы нагонять, которые у них были до коронавируса. Возможно, им приходится работать вдвойне, а то там и втройне, чтобы вот эту недвижимость, которую вы покупаете под 6,5% годовых, вы знаете, сейчас пошло льготное кредитование, льготная ипотека, чтобы ее построить, эту недвижимость, чтобы вы ее в руки себе получили. Как-то так. Когда вы говорите о том, что кто-то мешает вам жить, не забывайте, что в этот момент они пытаются кому-то сделать жизнь лучше. То есть кому-то строители, работающие в несколько смен, мешают жить, что, безусловно, правда, а кто-то ждет, когда они закончат свою работу, чтобы получить недвижимость в свои руки и начать там жить. Ну, такая история, потому что мы все живем в обществе. Если вы хотите спокойствия, если вы хотите, чтобы ваши интересы не пересекались с интересами других, конечно, лучше не жить в городе в этом смысле. Лучше из города бежать куда-нибудь туда, где людей поменьше и поменьше с людьми контактировать. И тогда будет тишина, тогда будет, возможно, спокойствие. Ну, будут некоторые другие проблемы, но вот конкретно с тишиной и спокойствием будет получше. Так можно дойти до обвинения, сотрудника ресторана, в котором догонялся Ефремов, пишет Конан. Нет, сотрудник ресторана, в принципе, ничего не нарушает. С другой стороны, тот ресторан, который работал в этот момент, когда все рестораны должны были быть закрытыми, он, в общем-то, конечно, нарушал законодательство. Это тоже нужно... об этом можно говорить, я думаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Знаете, ситуация с шумом в городе, с выгулом собак на детских площадках и все остальное, это относится к законодательству чисто городскому. Угу. И федеральные власти в виде полиции и других как-то не очень стремятся... Ну, следить за выполнением местного законодательства.
Если хотя... позволите вас перебить, я вам прочитаю сообщение Валентины на эту тему. Она говорит, ночью работать – это все-таки нарушение. Наша стройка в 9:00 начинается. Пытались ночью они, там строители, что-то делать. Угу. Мы писали на портал, видимо, «Наш город» называется. Прекратилось это все. То есть надо просто написать, видимо, письмо.
Да, надо писать, но дело в том, что наше местное законодательство не очень защищено. Ну вот, например, я пытался разобраться с собаками на детской площадке, на детской спортивной площадке. Так мне в полиции сказали, это административные вещи, которые находятся в ведении города, а мы не обязаны, значит, как бы соблюдать. И как бы, а местные власти не имеют права подойти к человеку, даже паспорт спросить. Кто вы, понятно. Что вы, что у вас за собака. Понимаете, вот здесь такие пробелы... которые, ну, чисто на законодательном уровне. Как только законодательство выровнится, и все эти вопросы выровнятся автоматически.
Понял, спасибо. Ну вот многие слушатели, у меня была такая позиция, что, мол, в городе все равно в тишине не живешь, поэтому без разницы. Но, видимо, нет, я не прав в этом отношении, потому что несколько слушателей, довольно много, мне написали, что не-не-не, есть регламент шумных работ, надо жаловаться, надо вызывать каждый раз ночью наряд, участкового из постельки поднимать, мне пишут вот разные люди. Так что нужно закон о тишине в ночное время никто не отменял. Ну, значит, тогда такой вариант. Если у вас рядом стройка, а она, оказывается, нарушает закон о тишине, вот, нарушает, то тогда можно, откровенно говоря, писать письма, жаловаться, и этот шум должен прекратиться. Вот и все. Но как поймать мне соседа с прямоточным глушителем на его мотоцикле? Я успел его увидеть один раз в окно КТМ. Вот как мне его поймать, понимаете? Вот у вас стройка, вы хотя бы знаете, на что и как жаловаться. А мне-то как, куда жаловаться? А от него шума, поверьте, больше, чем от стройки. Больше, гораздо больше. Просто стекла не вываливаются. Такое ощущение, человек собрался куда-то на трек. Ну вот как мне его поймать? Никак не поймать. И он выезжает в то время, когда ему удобно. Есть закон о тишине, нет закона о тишине. Просто бум, бум. Ну вот такой звук. Правда, бррррр, уехал куда-то. Потом назад вернулся. И ему по барабану, его просто никто поймать не может. Он как тень, понимаете? Он был свободен, как и ты. Никто не крикнул «Тормози!» Да? «И ты покрасил свой шлем в черный цвет». Вот он покрасил свой шлем в черный цвет. У него и КТМ черный, хотя КТМ обычно оранжевые, но это черный с оранжевыми вставками. Я просто успел увидеть, и все. Больше я ничего не видел о нем. Ему нужно накакать под дверью. Вы найдите ту дверь, под которой вы будете какать, Валентин. Понимаете, в чем дело? Вы попробуйте его, найдите сначала этого соседа. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, Кирилл, Москва.
Да, пожалуйста,
если Кирилл. Если он во дворе ездит, я бы его яйцами забросал сначала.
А не добросите? Бы... Не добросите его?
Да, вот... я подождал бы, не волнуйтесь.
Вы бы прямо...
А потом можно просто встать рядышком и, знаете, руку вытянуть, и чтобы он слетел с этого своего мотоцикла.
Убьется
просто
еще.
Люди, понимаете, в городе, вот у нас люди прямо передо мной машину грабили. Вот прямо я с балкона стою, а они грабят машину, значит. Что я делаю? Я беру пепельницу стеклянную
так.
И бросаю им в заднее стекло в их машину. Потом звоню в ГАИ, говорю, вот едет машина с разбитым задним стеклом. Мы сразу, сразу их поймали, нашли...
Я
был свидетелем.
Бросили.
Да, понимаете, надо действовать. Господа, действуйте, это же ваш двор.
Но я его когда просто вижу, реально, этого мотоциклиста, он уже на расстоянии метров 300 от меня. Все.
Ну, так надо просто с утра пораньше встать, пару дней, постоять и подождать его.
Постоять его подождать?
Конечно. А как ты думаешь? Ну, конечно, так и делается, да.
Ждать мотоциклиста это. Я понял, спасибо большое, спасибо. Видите, есть люди какие активные. Нет, я себе не могу такого позволить, прям стоять и ждать целый день этого мотоциклиста. Он выезжает два раза, вечером и утром, и в разное время. Просто у меня другой вопрос ко всем мотоциклистам. Вы зачем ставите прямоток себе в городе? Вы сумасшедшие или что? Вы, ну, я знаю, зачем вы ставите. Вы считаете, что так движение безопаснее. Но, честно говоря, вот когда я еду на автомобиле, и ко мне приближается мотоцикл с прямотоком, я никогда не могу определить, с какой он стороны, потому что это такой шум. И вообще непонятно, с какой стороны вы едете. Более того, ладно, я, в общем, на автомобиле езжу давно, и вряд ли меня можно этим испугать. Но я думаю, что водитель, который только начал свою, так скажем, свой же вот этот путь водительский, да, шоферской, можно так выразиться, только сел за руль, он может испугаться. Как вы попердываете на своих этих мотоциклах? Ну, это невозможно. Бум! Бум! По духам. Он может испугаться, он может перестроиться, и перестроиться он может прямо в вашу сторону. Вы не думали об этом? Это же неэффективно. Я вот сколько смотрел блогов нормальных ребят на мотоциклах, которые ездят, ну, реальных профессионалов, они говорят, прямоток в городе – это признак дебилизма. То есть только идиоты ездят с прямотоком в городе. Нормальные люди с прямотоком в городе не ездят. Но это только психи это делают, больше никто. Ну, то есть дураки, прям откровенные придурки делают это в городе. Нет? Ну, так говорят они. И, может быть, мы им не верим, конечно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, тезка, Москва.
Пожалуйста.
Алексей, ну, по поводу борьбы, то, что пепельницу бросают, у нас недавно уже один мальчик бросил стеклянный предмет.
В девочку попал, да.
Да, там может и ситуация разная быть. А по поводу, коротко, 30 секунд, законодательная и исполнительная власть. Такое ощущение, что они живут в разных государствах. У нас законы одни, исполнители просто не успевают это делать. Маленькая история. Живу в новостройке, переехал, уехал в командировку. Жена говорит, ну невозможно, сосед, все воскресенье, праздники, там сверлит перфоратор. Хотя бы часа три сверлил, ну давал и ребенку отдыхать. Вот она вызвала местного сотрудника полиции, участкового, я не знаю. Вот он пришел, позвонил к ней, говорит, ну, да. Где? Она говорит, вот сосед. Вот он стучит в дверь, все при ней происходит, оттуда диалог. Кто там? Полиция. Я не вызывал полицию, это вызвали соседи. А, ну соседи живут напротив, вот реально. И он не открывает. То есть он поворачивается к ней. Ну вот видите, сейчас пока потише, она говорит, ну а что делать, как он будет сверлить и с вами разговаривать. Ну, ну вот да. Такая ситуация, он постоял и ушел. Они ничего, они войти туда не могут. тому лучше, и только крики о помощи, только тогда они будут ломать эту дверь. А так просто все.
Ну, ну да, они не могут ворваться туда, не могут.
Вот вам, я не знаю, как с этим бороться. Вы это говорят про стройки. Тут вот сосед будет сверлить, ломать стены и ничего сделать не сможет. Вопросов нет, всем надо жить, ремонт, я сам его делал. Но делайте вы в определенные дни, мы же все молчали. Я вообще всех обходил, соседей, там, кому портить, кому, вот извините, сегодня будут неудобства, рабочие приедут. Все понимают. Ну вот так вот тоже. Спасибо за эфир.
Да, с соседями проблема. У меня есть человек, который сверху все время что-то достраивает. Я хотел бы посмотреть на его квартиру, но он сверлит в нужное время. В нужное время. Ничего, претензий нет. Закон о тишине соблюдает. Но вот каждый раз он это делает. На протяжении уже достаточно долгого времени. А еще у меня появился в определенный момент сосед-гитарист. Вот. И сосед-гитарист почему-то брал свою гитару в руки в момент, наверное, когда луна уже была в зените. Вот такое ощущение. Он брал гитару в руки и начинал играть до боли знакомые рифы все. Он любит Металлику, я так понял. И я тоже люблю Металлику, но не в то время, когда он играл на гитаре. Ну, в общем, я ждал, что он прекратит это делать. Но он не прекратил. Пришлось идти. Пришлось. Я пришел, постучал в дверь. Мне открыл человек в трусах, сказал, да-да, так, ну, культурный, видно, человек. Я говорю, вы знаете, есть одна проблема. Он говорит, какая? Я говорю, я ваш сосед, и вы играете потрясающе абсолютно на гитаре, это великолепно, мне очень нравится, но не могли бы вы это делать немного в другое время, поскольку я хочу не проспать все эти замечательные рифы, я хочу их слышать, понимаете, давайте днем. Он говорит, интересная мысль, а до какого времени можно было бы играть, как вы считаете? Я говорю, ну, можно было бы, я думаю, по закону о тишине, вроде бы до 11, если я не ошибаюсь, то ли до 10, то ли до 11. Но, говорю, если будете до 11 играть, меня это не сильно волнует, и я с удовольствием послушаю. Он говорит, да, хорошо, договорились, и действительно, вот до 11 он рубит, а потом все, тишина, и замечательно, хороший человек попался, вот. А был еще у меня сосед, ребенок, видимо, с трубой. Представляете, трубач в доме. Ни у кого не было соседа-трубача. Это потрясающе. Особенно, когда он играет гаммы. И особенно, когда он гамму сыграть не может. И у него... А потом он начал играть что-то такое маршевое. Я вам скажу, электрогитара отдыхает по сравнению с трубой. Труба — это вещь вообще. Если хотите, чтобы соседи ходили по струночке у вас, да, стройным, строем, чтобы маршировали, вам нужно ребенку своему дать трубу и отдать его на обучение, чтобы он на трубе играл. И прям, да, он «Прощание славянки» играл еще. У него там ошибки все время какие-то. Но он совершенствовался, мне нравилось наблюдать за ним. Иногда я в параллель с ним думаю, ну ладно, сейчас я тебе отвечу. Включал гитару, врубал. Рубанешь так, чтобы прямо хорошо. Ну, у меня усилитель не очень мощный, но достаточно, 40 ватт. В общем, кто играл на гитарных усилителях, знает, что 40 ватт для гитарного усилителя — это очень много. На самом деле, это не для квартиры. Прям бэм ему по струнам бьешь. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Выключаешь. И он с двойной силой тебе в ответ. Ну, потому что услышал тебя и понял, что это ответ. И надо что-нибудь такое сделать. И ты понимаешь, что да, ты в этой борьбе проиграл. А? Ну, так что труба, это потрясающе. Умение Зинчук сверху жил когда-то давно. Супер было. У меня, говорит Андрей, Зинчук жил. Зинчук, супер, ладно, хорошо. В детстве играл на трубе, но без ошибок и днем, пишет Владимир. Ладно, когда играют хорошо, это одно, когда у него еще не получается, это жесть, пишет Алексей. Да, Алексей, да, к сожалению, приходится терпеть. А как же закон о тишине, его никто не отменял, пишет Олег. Так нет, в дневное время, можно же, можно, пожалуйста. Но есть у меня самые неталантливые соседи, но у них очень хорошая стереосистема, и они просто включают свой вонючий рэп. Все время вонючий рэп включает этот весь там. Но я даже не знаю, что это за рэп, я только слышу там... А потом к ним приходят, видимо, девчонки, а это, видимо, пацаны там живут, и там... И... доходите, стучите в дверь, музыка прекращается, идете домой, ложитесь спать, проходит 15 минут, вызываете полицию, они приезжают, 15 минут, через 15 минут опять, и ничего с этим не сделать. И никакая не стройка, ничего такого, просто у соседей есть стереосистема. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, июль, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, по-прежнему немного картина изменилась, вы прорываетесь из области и уже в городе у вас теперь пробки в основном, но Волгоград, как всегда, ничего там хорошего вообще, да и до Волгоградки доехать большие проблемы, все вы возвращаетесь, я так понял, из регионов, да, ну не в смысле из области, наверное, возвращаетесь, на работу едете, страдаете. Да, я тоже, вот знаете, что мы говорили сейчас о тишине, да, мы говорили о тишине, о том, как сложно. Кстати, 669 264 автомобиля сейчас на дорогах Москвы, это очень и очень серьезное количество автомобилей. Мы говорили о тишине, в городе тишины нет, ну вот и я поехал, меня пригласили за город, все классно, единственное, конечно, комары, вот комары в этом году, я так понял, какие-то совсем адские, ну ладно. Значит, там мансардный этаж, я думаю, вот я там и лягу спать. Забираюсь на этот этаж, вот, там диван, я, значит, на этот разложенный диван укладываюсь, прежде намазавшись всем, чем можно от комаров, и вставив вот эту антикомариную какую-то приблуду в розетку, ну, чтоб точно они уже меня никак не задели, не взяли меня комары ночью, вот, не взялись есть, и... Думаю, ну все, классно, окна открытые, свежий воздух, тишина, все, наконец-то, вот я вырвался из города, из всех этих, от всех этих соседей уехал, от всех этих строек, от всех этих дурацких машин с прямотоками, велосипедов, мотоциклов этих всех, все, думаю, вот она, тишина, вот он, рай, покой, то, что нужно. И в этот момент просто где-то далеко-далеко в небе, самолет. Пассажирский самолет. А потом другой за ним. И потом третий. Четвертый. Думаешь, да, да. Единственный вариант, наверное, куда-нибудь в тайгу. Только там есть возможность в тишине пребывать. Да и то, кстати, не знаю. Может быть, и не вариант. А? Ну вот под москвичи. Согласитесь, купите вот так, бывалчи, дом. И такая вроде тишина, и так вроде хорошо, и вроде ничего не мешает, а потом... мимо вас самолет. Или еще хуже вертолет. Ну ладно, вертолет не буду изображать. Самолет-то ужасно, а вертолет это прям вообще ад. Вот так вертолет, да, звучит? Нет, это Харли Дэвидсон так звучит. Трясется и звучит. А? У всех этих байкеров в России, ну, достаточно забавное сочетание, русский байкер, ну, ладно, пускай будет. Главное, чтобы не били меня за то, что я говорю, что это забавно. Ну, ладно, для меня забавно, для всех остальных серьезное дело, да, правда? Короче, я не знаю, где искать тишины, я не знаю, где искать упокоение в этом смысле. Самолет, я в воинской части живу, так у нас по ночам стреляют, пишет Панк 13. У тещи дом, а через 100 метров сапсаны летают из Москвы в Петербург, пишет Григорий. Потом привыкаешь и клево садится, пишет Андрей. Русский байкер это как русский гей, пишет Алексей Колпаков. То есть это невозможно, я правильно понимаю? Как можно покупать дом, не посмотрел, где ты его берешь? Я взял далеко от Москвы, 100 километров от МКАД, тишина, кайф, и не приедешь назад никогда, да, Спира? А под Кубинкой истребители, пишет Денис. А, у меня один знакомый живет под Шереметьевской глиссадой. Привыкаешь, пишет Дмитрий. Беруши решат все ваши проблемы, пишет Матокин. Ну, значит, беруши и в городе решат все проблемы. Соответственно, на шум не жалуемся, просто берем специальные беруши. Да, и специальные строительные такие наушники бывают, да? И все, и в них спим. Ой, как хорошо. Можайский район, норм, самолетов нет, много комаров, рядом три водохранилища, сказка, пишет Кэнди Бум. А, знаешь, покупали дом, когда у электричек перерыв, пишет Григорий, а потом оказалось, что они существуют. Ладно, сейчас сделаем небольшую паузу и пойдем дальше о плюсах жизни в России поговорим, о плюсах. А, я вставляю беруши в уши, так как тишины в Москве ночью нет, несмотря на то, что окна во двор выходят, пишет Анна. Вот, да, так вот с берушами и спим. Минфин расширит льготную ипотеку для многодетных семей. Об этом написала газета «Известия». По словам источников газеты, близких к министерству, речь может идти о новых целях льготных кредитов, в частности, о строительстве частного дома, покупке недостроенных объектов недвижимости или жилья, которому требуется ремонт. И еще одна новость. Малоимущие семьи предложили освободить от платы за детсад. Такое обращение направила в Госдуму и правительство член Общественной палаты России Ирина Волынец. По ее мнению, эта мера может сильно помочь нуждающимся семьям. Цитата. «Прошу освободить от платы за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», сказано в обращении. А только на самоизоляцию, что ли, я не понимаю. Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячные выплаты семьям, которые отказались от места в детском саду. Но мне вот здесь интересно, конечно, было бы уточнить по малоимущим семьям, которые предложили освободить от платы за детсад, их вообще предложили освободить. Просто с момента начала самоизоляции, а? Ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов. А сколько у нас прожиточный минимум? Кто мне напишет, сколько у нас прожиточный минимум? И мы, соответственно, на два умножим, и потом посмотрим, что имеется в виду. Какие должны быть деньги, или каких денег у вас не должно быть, чтобы вы считались малоимущими. 12 300 вроде. А это разве не минимальный размер оплаты труда, Алекс? На взрослого 20 тысяч, пишет Загон Ивагор. В целом, это вы уже на 2 умножили или нет, Загон Ивагор? Скажите, пожалуйста, это вы умножили или нет? На ребенка 15 тысяч, вы не умножали. Значит, на взрослого 20, на ребенка 15, пишет Загон Ивагор. Соответственно, в 2 раза. 20 на 2, 40. Такая, из трех человек, 40 плюс 40, 80 плюс 30, 110. 110 тысяч, а все, что меньше, ну, если семья на 110 живет, да, то тогда освободить от платы за детсад? А 110 это прям мало, да, или как, я не понимаю. В Москве, пишет Загон Ивагор. Да я понял, что в Москве, я про Москву и говорю. А у Наро-Фоминска полигон Кантемировской дивизии. Выйдешь вечером, сумерки, деревца, кузнечики, на заднем плане пулемет. Тра-та-та, пишет Гном. Да, давайте поговорим по поводу льгот. У нас же какая-то такая история пошла социальная. Вы, наверное, обратили внимание. Я так понимаю, что это обусловлено тем, что другие задачи в основном решены. Я знаю, что в предыдущие годы наше государство решало вопросы безопасности, особенно такие внешней безопасности. То есть у нас в армии очень много средств вкладывалось, и это была первостепенная задача. А сейчас, наверное, есть какие-то другие первостепенные задачи. Я так понял, судя по всему, что происходит сейчас, эта задача заключается в том, чтобы снизить бедность. И чтобы людям, у которых не очень хорошо с финансами, да, помочь. Вот такая, по-моему, задача сейчас ставится государством перед самим собой. Вот самим себе ставят они такую задачу, простите. Грамотный адвокат всегда знает, когда позвонить в эфир и перекинуть стрелки со своего клиента на шум в городе, пишет Смит. То есть вы думаете, это был адвокат Ефремова? 7373948. Нет, с Ефремовым все понятно, понятно. На камеру всегда все говорят красивые слова, а потом через адвоката передают, что они ни в чем не виноваты. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Ну, для меня лично понятно, для вас не знаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Новогор. Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, мы вот были до недавнего времени малоимущие, пока жена не продала квартиру, мы стали миллионерами вдруг в одночасье.
Ну,
теперь
да.
Теперь мы малоимущие. Ну, а так раньше вот 20 тысяч на взрослого, 15 ребенка, у нас двое детей. Поэтому, соответственно, 70 тысяч меньше доход, мы были малоимущими. Мы платили за детей 8 тысяч там, за каждого.
А куда?
Ну, платили просто жене на карту, типа, что мы малоимущие, по 8 тысяч.
А, они платили по 8 тысяч за ребенка.
Да, да, доплачивали. Ну, то есть, за сад мы платим то ли 2, то ли 4. Ну, короче, сад мне вообще не интересно, по 8 тысяч круто.
Mm-hmm. То есть, в принципе, детский сад – это не сильно затратное дело.
Ну, такое, да.
Но если, допустим, он для вас будет бесплатным, это же неплохо.
Ну, конечно, я люблю все бесплатное.
Я тоже люблю все бесплатно. Спасибо вам большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не всегда, правда, бесплатное хорошее, но зато бесплатное. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, я считаю, что вот эти все социальные дотации, которые связаны с развитием каких-то инфраструктур государственных, я считаю, что это очень правильное дело, и государству вообще на это дело жалеть не надо денег. Вот когда оно раздает вживую деньги, это не совсем, в общем-то, правильно. А развитие детских садов, яслей, школ, которые, в общем-то, идут дотационно из государства, я считаю, что это...
Ну, вот Владимир пишет, простите, что перебиваю вас, вот прям вам, думаю, будет интересно, да. Он пишет, вообще нет, садик карман не тянет. Ну, то есть, без проблем. Садик – это недорогая штука, и, в общем...
Вы знаете, такая... ну, это спор беспредметный, потому что для кого-то действительно и 50 тысяч – это не деньги, а для кого-то и бывает, я знаю, согласен. Я знаю таких людей, знаю такие семьи, которые живут вокруг меня. Их немного, но они есть. И у людей 10 тысяч – это, может быть, действительно сумма, которая, в общем-то, иногда и неподъемная.
Соглашусь с вами, спасибо большое. Анна пишет, что за сад отдает 3 тысячи, за двоих, соответственно, 6 тысяч рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Вы знаете, я, может быть, сейчас покажусь человеком каким-то наглым или не знаю каким-то. Мне казалось, что сад стоит дороже. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, доброе утро, Николай, Москва.
Да, пожалуйста.
Я немножко в другом направлении хочу вот пометить. Смотрите, какая ситуация. Я за то, чтобы помогали там бедным, малоимущим, многодетным, чтобы стимулировать рост населения в стране, да. Но вот как не послушаешь, у нас государство постоянно пытается помочь тем, кто не стимулирует государство, не наполняет бюджет. А где пирожки для тех, которые постоянно платят налоги, выплачивают кредиты вовремя? Почему кому-то списывают ипотеки, а кто-то платит и даже не знает об этом?
Это ну, давайте я попробую ответить вам как человек, который вот находится в той ситуации, которую вы описали, которому, в общем, помогать не положено, потому что есть нормальный заработок и все такое. Ну, наверное, это можно назвать социальной ответственностью тех, кто хорошо стал зарабатывать перед теми, кто хорошо зарабатывать не стал. Как думаете?
Я думаю, это неправильно.
Неправильно думаете?
Нет, я не прошу для себя помощи. Ну, есть какие-то программы.
Ну да.
Ну там по налогам по тем же самым.
Ну сейчас есть только платить в сферу налоги. ИТ уходить по налогам. Слышите, да?
Ну я считаю, что мы все равны. Ну кому-то можно жить на халяву в этой стране, а кто-то должен работать и обеспечивать бюджет.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Суть претензий мне ясна, честно я вам скажу, ясна. И мы много раз с этим сталкивались, когда, например, ипотечники валютные выходили на улицу и говорили, что там помогите нам закрыть ипотеку, потому что скакнул доллар, мы не виноваты. И много чего разного такого происходило. Ну, наверное, в этом и есть смысл социального государства. То есть немножечко забрать у тех, спасибо большое, немножечко забрать у тех, кто хорошо зарабатывает, и отдать тем, кто не очень хорошо зарабатывает. И отдать им не на руки, да, потому что мы знаем, что когда на руки отдают, это не всегда хорошо. Некоторые просто эти деньги тратят, и тратят не на нужное, а, например, на развлечения какие-то, на водку и что-то такое. Некоторые считают, что водка – это развлечение. Давайте не забывать, есть такие люди в нашей стране. А каким-то образом, скажем, простимулировать те же самые детские сады, может быть, больницы, еще что-нибудь. С другой стороны, понятно, если их стимулировать в этом ключе, да, то, может быть, они начнут все эти деньги, которые они зарабатывали, не такие большие, тратить опять на свои развлечения. Но, ну а как? Как еще? Как еще поступать? Вы понимаете, если бы вы были деятелем государственным, да, и у вас было бы в этом смысле государственное мышление, вы бы обратили внимание на то, что вот этот социальный дискомфорт, который вызван разными доходами, да, он может приводить к тяжелым последствиям. Те люди, у которых ничего нет, они могут в определенный момент потребовать, по праву или не по праву, но потребовать. И их могут использовать в этом смысле в политических целях разные люди, и не всегда с самыми благими намерениями, понимаете, о чем я говорю? Поэтому, чтобы снизить градус социальной напряженности, а у нас все-таки разрыв между богатыми и бедными довольно серьезный, да, конечно, не как в США, у них еще больше этот разрыв, но, например, если нас сравнивать с той же самой Северной Европой, у нас большой разрыв между богатыми и бедными. Нужно чуть-чуть взять у богатых и немножечко помочь бедным. Ну, либо они сами потом как-нибудь это возьмут, понимаете, в чем дело? Ну, то есть начнется вот это вот традиционное отнять и поделить, ненависть к богатым, ненависть к состоятельным, вне зависимости от того, как эти состоятельные люди, эти богатые люди все свои капиталы приобрели. Даже если это честным способом, то все равно мы его ненавидим, потому что он богатый, а мы не богатые. Поэтому, наверное, это такой налог на богатство, что ли, чтобы и дальше им пользоваться, чтобы и дальше чувствовать себя нормально в этом смысле. «Мы все равны, да ладно, с чего бы вдруг», пишет Вадим. «Богатые должны преклонить колено перед бедными», пишет Спира. Да бывало такое в нашей стране уже, ни к чему не привело в итоге. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите.
Я хотела ответить предыдущему мужчине, который высказывался за счет того, что из налогов, да, из общих платится.
Ну да.
У меня трое детей, и когда дети эти вырастут мои, я очень хотела бы, чтобы они получили нормальное все-таки образование, росли, развивались нормальными людьми, и они точно так же будут платить налоги и, возможно, будут помогать уже детям этого человека, который сейчас этим возмущается.
Может быть.
Меня в этом отношении больше... раздражает то, что на деньги общие, вот эти вот налоговые сборы, которые мой муж точно так же платит в бюджет, меняются в ненужных местах, там бордюры награнитные, там, где они абсолютно не нужны, нормальные работоспособные бордюры меняются на новые. Вот эта вот пустая трата денег, это намного хуже, чем помощь тем людям, которые в данный момент имеют меньшую возможность и меньшую социальную защищенность перед теми людьми, у которых все-таки неплохие зарплаты.
Спасибо большое, что высказались. В точку, пишет Владимир Викторович, потому что богатые честно присваивали плоды труда бедных, пишет Илья Сергеевич. Ну нет, не всегда присваивали. Не всегда, понимаете? И вот эта вот история с богатыми, это же, понимаете, да, понятие само по себе растяжимое. То есть для кого-то человек, получающий там 150 тысяч рублей в месяц, кажется богатым. Кому-то кажется он богатым. А самому человеку, который получает эти деньги, он богатым не кажется. И уж тем более он действительно не кажется богатым, и так оно и есть, в сравнении с людьми, у которых действительно вот серьезные доходы, понимаете, да? Которые получают несколько миллионов в месяц, а то и больше. Такие люди тоже есть. Еще клуб «Зенит» – бесполезная трата денег, пишет Александр. Ну, спорт в целом, наверное, бесполезная трата денег. Но в некоторых странах, так скажем, научились делать так, чтобы на спорте зарабатывать. Атрибутика клуба или не только клуба и всего чего угодно. И, в общем-то, клубы умудряются даже заработать денег там, где наши клубы зачастую деньги просто тратят. «Зенит» – прибыльная команда, вообще-то, пишет Григорий из СПБ. Ну, то есть, вот у них тоже, видимо, получается заработать. Григорий, во всяком случае, так утверждает. Но трата с бордюрами даже не всегда пустая. Там задействованы люди, они получают зарплаты, тратят эти деньги, чем поддерживают спрос. Считай, помогают бизнесу, который дает рабочие места, и также платят налоги, пишет Кэнди Бум. Кэнди Бум, я даже больше вам скажу. В принципе, вкладываться в инфраструктуру, на мой взгляд, дело правильное. Вопрос, конечно, в том, что иногда инфраструктура нам визуально, абсолютно точно, кажется новой, и вдруг ее начинают переделывать заново, то есть делать еще новее, хотя она, наверное, прослужила бы еще несколько лет вполне себе нормально. Хотелось бы, чтобы инфраструктура развивалась и дальше. Я вот говорю, с точки зрения человека, который передвигается на велосипеде по городу, у меня прям большая просьба. Я бы хотел велодорожки, и велодорожки, которые бы связывали связывали один район города с другим районом города, где можно было бы безопасно ехать на велосипеде, не мешать пешеходам и не мешать автомобилистам, не подвергать свою жизнь опасности и жизнь других опасности. Просто если вы едете на велосипеде на прогулочном, понятно, что нет никаких проблем, вы можете передвигаться по тротуарам. Но если вы едете на велосипеде более-менее способным к какой-то скорости, то, извините, по тротуарам вы ездить не будете, вы обязательно в кого-нибудь врежетесь. Это просто неудобно ни вам, ни пешеходам. Это просто неудобно. Нужны велодорожки. С этой точки зрения, вы знаете, например, когда вы попадаете в некоторые города развитых стран, уже европейских, ну, там, конечно, все сделано красиво. Там есть отдельные велодорожки, отдельный тротуар, отдельная дорога для автомобилей. Единственный момент, автомобилистов во всех городах в этих потихонечку прижимают, притесняют и людей заставляют пересаживаться на общественный транспорт, либо, ну, вот те самые велосипеды. В общем, идея нормальная, единственное, что у нас вот зима очень долгая, и поэтому каким-то образом этот вопрос тоже нужно решать. Это такая же история, как амнистия штрафов ГИБДД несколько лет назад. Почему я честно плачу штрафы, а кому-то их простили? Это вызывает только раздражение, пишет Семпер. Да, Семпер, я понимаю вас с одной стороны, а с другой стороны, просто я такой же, у меня тоже нет ни штрафов, ничего, ни долгов, у меня нет никаких ипотек, я ни у кого ничего не должен, все делаю вовремя, стараюсь во всяком случае, если какие-то где-то промахи были, то я эти промахи закрываю, такое бывает иногда, да, ты просто не заметил и где-то что-то не заплатил, все это оплачивается вовремя. И да, возникает некое ощущение, что ты как ломовая лошадь пашешь для того, чтобы кому-то что-то простили. Но с другой стороны, даже когда и если этому человеку прощают, ну, давайте представим, что вот какой-то конкретный человек ему прощают, он все равно не живет лучше вас. То есть плоды ваших трудов, они объяснимы и понятны и видимы. Это самое главное. Другое дело, что вам кажется, что, ну, тогда давайте и мне прощайте, и я буду еще лучше жить. Но так не получается. В любом случае государство опирается на средний класс. Главное, чтобы вот эта помощь не обрушивала средний класс в низшие классы, да? Чтобы средний класс не беднел настолько из-за того, что его облагают налогами, из-за того, что все время везде все платят, да, все делают вовремя, чтобы он не беднел. Чтобы у него была возможность и дальше поддерживать свое благосостояние. Вот это вот большой вопрос, как это сделать, да? В Мытищах хорошая велодорожка почти вокруг всего города, пишет Мартын. Дети – это инвестиция в будущее, это наши будущие защитники, наши будущие налогоплательщики, пишет Владимир. Либо это наши будущие те, кому будут все прощать. Вот тоже не забывайте об этом, Владимир. Варианты, возможно, разные. 7373948, телефон прямого эфира. Роман говорит: Алексей, вы не настоящий мужик, вы никому ничего не должны. Непорядок, пишет Роман. Надо кому-то быть должным. Я подумаю над этим, Роман, где-нибудь влезу в долги, обязательно возьму какой-нибудь кредит. У нас по велодорожкам обычно с колясками ходят, не разгонишься, пишет Илья Сергеевич. Да, но это огромная проблема, это правда. Я вот ездил в парк неподалеку, там есть велодорожка, и по этой велодорожке ехать невозможно, просто потому что по ней все время ходят женщины с колясками. Кстати, в этом смысле хочу обратиться к женщинам с колясками. Не ходите, пожалуйста, по велодорожкам. Это, во-первых, неправильно, а во-вторых, это опасно, потому что, например, велосипедист, допустим, на каком-нибудь фиксе или на шоссейном велосипеде в низкой посадке может вас не увидеть в определенный момент, когда вы переходите дорогу, и он вас собьет. А он идет, ну, давайте так, совсем по минимуму возьмем, 30 км в час он едет. Вот и представьте себе, человек, килограммов, ну, сколько, ну, пускай 80, тоже средний будем брать, весит. Велосипед его в среднем опять 10 килограммов, итого 90, и движется со скоростью 30 километров в час, это в лучшем случае, а так, может быть, и 40 идет, если там с горки или еще где. И он врезается в коляску. Но это может быть смертельно опасно. Поэтому я прошу вас, не ходите по велодорожкам. Велодорожки для велосипедов, они не для того, чтобы по ним ходить. И в этом смысле, конечно, если вы когда-нибудь попадете в Европу, я вам этого искренне желаю, считаю, что путешествовать это хорошо. Надеюсь, что у вас будут средства к путешествиям. Если вы попадете, и обратите внимание, как там на велодорожках себя ведут велосипедисты, они вообще туда пешеходов не допускают. То есть, как только ты вдруг зашел на велодорожку, тебе начинают всячески сигнализировать о том, что это не для тебя, это не то место, где ты должен находиться, начинают очень сильно ругаться, и, в общем-то, за несколько минут, ты, да даже секунд, ты превращаешься в человека, который понимает, где едут велосипеды, а где ходят пешеходы. И это становится нормой жизни для тебя. У нас, к сожалению, это еще пока не норма. 9.30 новости. В 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, давайте сделаем быстрый обзор печати. Ну, понятно, «Зенит» стал 6-кратным чемпионом России по футболу, об этом пишут «Аргументы и факты», и еще пишут: «И шиш с гектара, почему деньги от государства не доходят до крестьян?» До крестьян, если вам интересно, читайте «Аргументы и факты». «Вечерняя Москва», «Жаркий день ожидает москвичей в понедельник 6 июля», это мы уже поняли. «Уцененное слово, почему стоимость и важность сказанного в сети девальвируется до нуля». Такое вот, такая тема, и так написано «Общество», рубрика «Общество». Ну почему? Да потому что купить любого блогера не составляет никакой проблемы, и, в общем-то, кстати, вот эта вся история предвыборная это лишний раз доказала. И причем купить их в любую сторону можно, как за, так и против, и как угодно вообще. Потому что это дешево в сравнении, например, с телеканалами, понимаете, или там с профессиональными журналистами. Имейте это в виду, блогеры дешевле, такие дела. 9.36, мы идем дальше. А вы забыли, что до велодорожек там были тротуары? Вот на Грибном канале, на велотреке по этим велодорожкам никто не ходит, потому что они специальные, они оторваны от пешеходов, пишет Ирина. Да, понятно. Павел пишет: 30 км в час, да замучаешься педалировать. 15-20 км в час средняя скорость обычного велосипедиста, а если, конечно, ты не на треке, у тебя не специально подготовленный шоссейник, пишет Павел. Ну, я не знаю, что на треке вы делать будете на шоссейнике, ну, ладно, там вроде как трековый велосипед нужен. Но вы, в общем-то, правы, по городу где-то, да, 15-20, даже меньше там, от 10 до 15. Почему? Потому что бордюры, потому что тротуар, потому что все время нужно останавливаться, потому что светофоры и все такое. В парках-то нет светофоров, и бордюров нет, и в парках, в принципе, Павел, я думаю, вполне себе может скорость обычного велосипедиста, вполне себе адекватного, на шоссейнике подниматься и до 30 км в час, и даже более, если со склона вы едете. Поэтому так говорю. И тебе хочется вкрутить иной раз, а вкрутить ты не можешь, потому что вокруг тебя мамочки с колясками, пары, гуляющие за ручку по велодорожке, и это неприятно. Я так со склона съезжал. Склон, представляете, вы ехали в горку, вы пропотели, вы старались изо всех сил, вам прям было тяжело, вы умираете уже, и вот он, долгожданный, наконец-то, спуск, в который можно вкрутить еще дополнительно, и там скорость будет и выше 40 вообще-то, и вы прям в него вкручиваете изо всех сил, и смотрите-то, естественно, куда-то туда вперед, а впереди вы видите мамочки, колясочки, детишки на самокатиках, 2 года, 3 года ребенку, все. И вы прямо берете, зажимаете оба тормоза, останавливаетесь практически до нулевой какой-то скорости, медленнее, чем пешеход идет, вы уже едете, потому что, ну, мало ли кого там замотает вам в колеса, зачем вам это надо. И вот, петляете между этих мамочек, папочек всех. Вот, и особенно, конечно, хотелось бы обратиться к мужчинам с голым торсом. Друзья, не у всех у вас такой торс, которым хочется похвастать, но вам почему-то хочется похвастать, и вы это делаете, и почему-то ходите в этих коротких шортах с голым торсом по велодорожкам. Зачем вы это делаете? К чему? Вы привлекаете таким образом самок, я правильно понимаю? Ну так можно в больницу уехать вместе с этим голым торсом, если к вам приедет не самка, а велосипедист какой-нибудь, который ставит очередной рекорд, понимаете? Ага, 24/36 и крути педали, пишет Влад Старый. Как раз на треке в Крылатском постоянно разгоняем мамашек с колясками, собачников с 10-метровыми поводками, пишет Евгений. То есть даже на трек они лезут, да? А? Висячие мужские сиськи, бе, пишет Спира. Да там и сиськи, и пузо, и руки, и все что угодно, и все, и ходят, ходят. Ну, я так понимаю, что они привлекают самок, тем самым, да, демонстрируя свою маскулинность. Но, как бы, наверное, это не то место, где это нужно делать. Наверное, какое-то другое место нужно для этого найти. Самок они не привлекают, они просто загорают, пишет Станислав. А, я понял. Стремятся к раку кожи, я понял, загорают изо всех сил. Ну, молодцы, тоже интересное занятие. В Твери, наоборот, велосипедисты гоняют по тротуару, хотя рядом велодорожка, пишет Дмитрий. А все велосипедисты гоняют по тротуару, хотя рядом велодорожка в России. Знаете почему? Потому что на велодорожке пешеходы, потому что мамочки с колясками, потому что вот особенно, кстати, ненавижу людей на роликах. Знаете почему? потому что у них абсолютно бешеная траектория движения. Они все время катят из стороны в сторону, особенно если они стараются как можно быстрее ехать на своих роликах. И вот они прямо из стороны в сторону их болтают. Ну что ж такое? А ведь вешать вот этот звоночек, динь-динь-динь-динь-динь, да? Это колокольчик какой-то на шоссейный велосипед, это же прям верх издевательства над человеком, который купил себе шоссейный велосипед. Не хочется этим заниматься, правда? Вот не хочется вешать себе звоночек вот этот, динь-динь-динь, и поэтому «Дорогу!» Вот примерно так это звучит. Потому что ты едешь и «Дорога! Осторожно!» Ну, такое удовольствие, да? С удовольствием покатался на велосипеде, это называется. И все вокруг думают, что за дебил? Что за идиот? Зачем он себе это вообще взял? Что он над собой издевается, правда? У нас велосипедисты даже не останавливаются на красные, хотя едут по дороге, пишет Дэр Лев. Да, кстати, а зачем останавливаться на красный велосипедист? К чему? Он же смотрит в лицо смерти, велосипедист. Можно дудку на сжатом воздухе использовать, пишет Виктор. Да, эта вещь, конечно, сильная, но я обратил внимание, что и от колокольчика, и от дудки, от всего чего угодно люди начинают метаться по дороге еще сильнее. То есть безопаснее мимо них просвистеть, в принципе, да, просто бесшумно проехать, и все, нежели им подудеть чем-нибудь или там еще как-то сигнализировать о своем приближении. Они начинают метаться. И еще я обратил внимание на одну вещь. Когда ты едешь на велосипеде, люди поворачиваются к тебе, видимо, слышат звук какой-то, поворачиваются, смотрят на тебя и начинают почему-то пятиться назад, спиной, пятиться именно на тебя. То есть они не уходят в другую сторону от тебя. Они обязательно почему-то, я не знаю, может быть, это психологическая какая-то история, начинают пятиться назад, по сути, прижимая тебя к краю дороги. То есть они пятятся на тебя. Чем это обусловлено, я не знаю, но я это просто видел много раз, и поэтому всегда готов к этому. Начинают пятиться назад. А? Дудеть-то заранее надо, а не рядом, пишет Андрей. Без разницы, они будут метаться по дороге сколько угодно, но с велодорожки не уйдут. Они будут делать все, что угодно. А еще можно и получить по башке. От особенно активных мамочек они ругаются, типа, ах ты скотина такая, гоняют здесь на своих велосипедах по велодорожке, сволочь такая, не видишь, я с ребенком гуляю, ты взрослый, дядька уже, да, мужик, дядька взрослый, что ж ты творишь-то такое? Ну, они начинают ругаться. А вот та мама с коляской, но я... А вы ненавидите людей на роликах, а я просто ненавижу людей, я пошел дальше, пишет Вадим. Не, я не сказал, что я ненавижу людей на роликах, я ненавижу ролики. Вот. Ну, поскольку люди ездят на роликах, это всегда ужасно, их тоже объехать не так-то просто. Да-да, видят велосипедисты, начинают метаться по тротуару, пишет Александр. Да, и обязательно в вашу сторону бегут, обязательно, это прям закон джунглей. А? Вы, какой вы деликатный. Тут по тротуарам курьеры на велосипедах рассекают, успеваю уворачиваться, пишет Ирина. Боже мой, Ирина. Курьеры вообще не умеют рассекать на велосипедах, они едут медленно, потому что у них тяжелые велосипеды и у них еще груз с собой. Они ездят медленно, они там ездят 10 км в час в среднем, дай бог. Курьер, он вообще на месте стоит. Я же вам от лица велосипедной общественности совершенно другой к вам обращаюсь. Совершенно другой. Которая хочет скорости, понимаете? Которая может вот с автомобилем параллельно ездить по каким-то дорогам с ограничением в 40, понимаете? Встаешь в вот этот вот воздушную яму какую-то, или как это называется, в пузырь этот воздушный, за автомобилем или за автобусом и вкручиваешь. Вот я об этом вам говорю. Вот им места нет на дороге нигде, ни на тротуаре, ни рядом с автомобилями. Вы знаете, есть некоторые автомобилисты, которые гоняются с велосипедистами. Абсолютно натурально вам говорю, автомобилисты гоняются с велосипедистами. То есть нельзя просто взять, объехать и уехать. Нет, нельзя. Надо обязательно объезжать с присущим вот этим людям, не то чтобы не рьяностью некой, с присущей. Бам! Прям из-под тебя он. Бам! От меня так, представляете, меня совсем недавно на Пятницком шоссе так обошла BMW M2. BMW M2 гоняется с велосипедистом. Я бы хотел посмотреть в глаза водителю этого автомобиля. Но он же наверняка очень тупой. Но у меня к нему вопрос не о том, почему он такой тупой, а вопрос, как он такой тупой купил такую дорогую машину. То есть это же интересно, как можно быть настолько тупым, но при этом состоятельным. Я бы хотел воспользоваться его хитростями. Ну, то есть,
человек на спортивном автомобиле, реально спортивном автомобиле, гоняется, внимание,
с велосипедистом.
Ну, иди погоняйся с пешеходом, иди возле могил прокати человеческих, обгони мертвых в могилах, ну, иди, тебе заняться совсем нечем, сумасшедший. Помню, на даче ехал километров 45 в час по ночной дороге, и мне навстречу такой же сосед вылетел. Я влево, он влево, я вправо, он вправо. Столкнулись, было смешно, его шоссейнику, правда, не повезло, пишет Кэнди Бум. Я люблю скорость, люблю драйв, как там пел доктор Албан, it's my life, пишет мастер. Это была женщина, пишет Владимир. Подарили, ну или... он тупой, папа у него при деньгах, пишет Виктор. Это был тренер, пишет Сергей. А, в смысле, он меня тренировал? Это мажор был, пишет Алексей Смирнов. 10 лет назад, до или после этого срока, в Каннах велосипедная полиция останавливалась перед зеленым светом светофора, пишет 70-й. Нет, это интересно. Так у вас, у нас все пытаются показать свое доминирование. А чего показывать доминирование над велосипедистом, если ты на машине? Ты, естественно, доминанта. Ну, если ты на дороге, на автомобиле, ты, естественно, доминируешь по сравнению с велосипедистом. Что там вообще говорить-то? Любой автомобиль быстрее велосипеда. Любой. Вообще любой. Любой. Ну, который едет 50 км в час. Ну, это край для велосипедиста, для обычного на дороге, на шоссейнике, с горы. Ну, 50, если он разогнался, дай бог. Больше он вряд ли разгонится когда. Ну, то есть не позволит ему, физика ему не позволит этого сделать. И физическое его состояние не позволит. Соответственно, любой Део Матис, он всегда впереди. Всегда. А еще бесит любители ездить на гироскутерах и моноколесах, когда не знаешь, куда они захотят свернуть, и они вставляют наушники в уши и едут, ничего не слышат, пишет Сергей. Не трогайте их, эти люди живут полную впечатлений, но короткую жизнь. На тротуарах, как при придурке носится, нас с женой чуть один не сбил, хотел его прибить, но подумал, что на его месте мог быть сын, пишет Ларек Марек. Так у нас, да, Валерич, а если пробка, то наоборот, вел быстрее любого автомобиля, пишет Олег. Это тоже правда. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение. Говорит МСК, бот, телеграм. Как-то поспорили, что я приеду быстрее, чем запорожец. Он мне дал фору 5 минут, расстояние 10 километров. Я победил, пишет Кэнди Бум. Куры всегда бегут в сторону дома, пишет Караэт. Ой, почти 300 км в час, побит рекорд скорости на велосипеде, мне присылает Григорий из СПБ. Да я видел этот рекорд, дешевка полная, это не настоящий рекорд. Это в Бонневилле он был поставлен, и там в воздушном кармане за автомобилем ехала на велосипеде женщина. Ее разогнали до 275 км в час, если я не ошибаюсь, на трассах. А потом остальное она додавила своими ногами, и, соответственно, у нее получилось 295 км в час. Ну и там был специальный велосипед со специальным передаточным числом, на котором вы сходу не тронетесь никогда в жизни. То есть у вас не получится вот так нажать на педали, тронуться. И, значит, ее разогнали до 275, если не ошибаюсь. А дальше она отцепилась и 20 километров добавила своих. Боже мой, какой рекорд. Это все трюки. Трюки, друзья, трюки, не более того. И плюс воздушный карман. Вы можете себе представить, какое сопротивление воздуха на 300 км в час? Представьте себе, что этот автомобиль, который шел впереди на этой же скорости, ушел бы в сторону. Что бы с ней было? Я думаю, что ее разнесло бы этим потоком воздуха. Просто на частицы. Расщепило бы и велосипед ее, и ее саму, эту женщину. Но мы желаем удачи всем тем людям, которые ставят все эти дурацкие рекорды для книги рекордов Гиннесса. Типа разбить головой 200 арбузов за минуту. Ну, в общем, это дурацкие рекорды. Ненавижу эту книгу, она тупая, и в ней нет нормальных рекордов. Ненавижу просто. Это мое мнение, сугубо личное. Я не пытаюсь подорвать ничью репутацию и не пытаюсь оспорить величие той или иной книги рекордов. Нет, просто, на мой взгляд, она абсолютно тупая, идиотская и бесполезная. И все рекорды в ней практически бесполезны. Ну, кроме реальных спортивных рекордов, которые туда заносятся. Все остальное, это, конечно, трэш полный. У меня просто была, я пользовался, читал. Сумасшествие какое-то. Ага, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. А главное, зачем, пишет Андрей? А затем, что человек всегда стремится быть быстрее, выше и сильнее. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Лина меня зовут. Умоляю велосипедистов, пожалуйста, повесьте себе колокольчики всех. Вот я, например, хожу с палками, со скандинавскими. Там, ну, мне много лет, в голове некоторые разбалансировка там происходит, возрастная, меня кидает вправо и влево там, ну, совершенно непроизвольно иногда.
Бывает.
И мне вот просто холодный пот прошибает, когда мне по рукаву вот буквально чиркают эти ребята в метро, ой, в подземном переходе, и, ну, видимо, там...
Они, знаете ли, специально это делают, потому что...
Ну, пускай они меня собьют однажды и убьют.
И это будет не очень хорошо, я считаю. Давайте призывать всех к безопасности в этом смысле.
Ну, давайте колокольчики, действительно, звуковые сигналы, чтобы было слышно, что он едет. Его же не слышно. А он мне вот, ну, вот прям по локтю, по рукаву мимо чирк.
Это опасно.
И что? Знаешь,
это
как
опасно.
Страшно.
Знаете, я вам скажу, сам был таким идиотом в подростковом возрасте. И вот мне нравилось проезжать...
Да?
Да. Нет, как они... Значит, и мне нравилось приезжать максимально близко к пешеходу. Вот прям максимально близко. Но ну, один раз я не рассчитал. Один раз не рассчитал.
Наехали.
Не то, что наехал, руку зацепил. Вот. И сам улетел тут же, распластался. И человеку по руке ударил. Какому-то мужичонке. Вот.
Ну,
но он...
у нас с вами опыт уже.
Есть,
ну, в смысле,
да.
У меня пока, слава богу, нет.
Да, у меня негативные есть. Есть. Хотите еще о придурковастости подростковой расскажу? Без проблем. Да, спасибо большое. Еду на велосипеде. Бывалчи, еду на велосипеде. Остановка автобусная. Думаю, сейчас я возле остановки дам по тормозам, а я научился давать по тормозам и вставать на переднее колесо и катиться на переднем колесе. Плюс у меня был велосипед, ну, такой достаточно динамичный. Турист, помните, если такой? Это советский велосипед, он не то чтобы сильно спортивный, но он позволяет ездить быстрее, чем вот эти вот горные так называемые велосипеды. И я, значит, на нем разгоняюсь, даю по тормозам, встаю на переднее колесо, на нем, ну, может быть, дай бог, метр прокатываюсь, а дальше просто у меня клинит колесо. Ну, видимо, перетормозил. И я прямо перед всеми людьми, прямо перед этой автобусной остановкой раскладываюсь так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Больше я так не делал. Но да, вот опыт придурковатости на дороге, ну, наверное, у каждого есть, чтобы потом успокоиться. Слушайте, у меня печальная новость для всех, Эннио Морриконе умер. Но, с другой стороны, он скончался в возрасте 91 года, ему было 91 год. А это значит, что у него была достаточно длительная, насыщенная жизнь. Но вот, тем не менее, Эннио Морриконе скончался. Я бы попросил нашего звукорежиссера сейчас нам что-нибудь из Морриконе поставить. Вот что-нибудь из Эннио Морриконе. Может быть, там из профессии... Ну, чего я звукорежиссеру подсказываю, что нам поставить? Звукорежиссер лучше меня знает, что поставить. Да? Илья, по-братски, по-братски, по-товарищески, поставь, пожалуйста, нам что-нибудь из Морриконе, найди. Я знаю, что нужно несколько секунд, чтобы это сделать тебе. Великий композитор, пишет Андрей, абсолютно. И такие потрясающие вещи он делал. Например, вот из последних мне очень понравилось саундтрек главный к фильму «Омерзительная восьмерка». Я с удовольствием всегда, когда какая-то снежная погода, я куда-то еду на автомобиле, я включаю этот трек, потому что он мне нравится. Ну, если вы слышали, та-да-да-да-да-да-да, ну, не буду напевать омерзительно. Та-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, ладно, все, все. Сейчас вот все люди там из Гнесинки. Как так можно? Что это за отношение к материалу? Ну, давайте так, я не профессиональный исполнитель песен, поэтому... Самую слезливую выбрал. Ну, красавчик, конечно. Давайте послушаем. Сказать, талант настоящий, очень красиво. Илья, у нас начинается концерт по заявкам. Александр просит поставить хороший, плохой, злой, а некоторые хотят омерзительную восьмерку. Если есть возможность, найди нам и то, и другое. У нас есть несколько минут, чтобы устроить такое попури, да, дайджест некий, чтобы мы все это послушали, вспоминали. Банк 13 говорит, эту композицию невозможно было угадать в игре «Угадай мелодию». Все хотят хороший, плохой, злой. Наш Артемьев тоже силен, пишет Сергей. Итак, у нас готова следующая композиция. Я так понимаю, это будет, скорее всего, хороший, плохой, злой. Да? Да. Но это мощь. Ее все знают, мне кажется, на планете Земля. Я думаю, что нет ни одного человека, который ее не знает. Кстати, Металлика выходит на концерты под Мариконы. Они как раз под этот трек и выходят. Илья Сергеевич, если я не ошибаюсь. И следом из омерзительной восьмерки надо найти, Илья. Потому что все хотят, говорят, мы не слышали, нам интересно. Орион пишет, что Металлика под другой трек выходит. Под какой? Пишите, Орион. Вспомним. У меня в лифте играет эта мелодия, пишет Мутер. Они выходят под Ecstasy of Gold. Точно, точно, спасибо. Ну что, омерзительная восьмерка? Нет, это что-то другое. Нет, это что-то другое, ты нам включил что-то совершенно другое, Илья. Так, Метла выходит под Ecstasy of Gold, Вадим пишет то же самое. Да-да-да-да-да-да-да-да. В этом смысле было бы удобнее, конечно, мне включать, потому что у меня это все в саундтреке есть. Не, это не то. Нет, это не то. Это не то. Должна быть основная тема такая. Нет, не слышали? Вот она, вот, вот. Ой, ой. Илья, и Ecstasy of Gold. Это будет последнее, что мы послушаем. Ecstasy of Gold. Всем любителям Металлики еще. Смотрите, какая атмосферная музыка. Ну, должен идти снег. Должна быть тяжелая дорожная ситуация. Вы должны ехать медленно. Работают дворники. Автомобильные. Остальные дворники не работают. Слишком много снега. Работает печка. Рядом с вами автомобили тоже медленно продвигаются. Обожаю. Очень атмосферно. Зашазаймьте себе. Там она развивается, потом развивается. А теперь Ecstasy of Gold, я так правильно понимаю? Точно.
один год скончался великий итальянский композитор. Все его мелодии мы знаем, и давайте сегодня их уже после программы послушаем в очередной раз. Очень жаль, очень жаль. Эннио Морриконе действительно великий и действительно композитор. А мы идем в новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут в Москве, понедельник, июль, день шестой. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7 925 48 94 8 и в Телеграм говорит МСК-бот. 665 250 автомобилей на дорогах Москвы. Кстати, музыку из «Замерзительной восьмерки» Морриконе написал для фильма «Нечто», но она не вошла в него. Он отдал готовый материал Тарантино и получил за нее «Оскар» спустя 33 года, пишет Илья Сергеевич. Интересную новость увидел, но я так понимаю, что это Степ, да, сатирическое издание «Панорама» написали новость: в России разрешат клонировать высших должностных лиц. Да, в Государственную Думу внесен. Это неправда, это Степ. Законопроект, предусматривающий отменить запрет на клонирование для высших должностных лиц, героев России, кавалеров Государственной Думы и так далее. Ну, короче, стебутся. Кстати, может быть, этот Степ лишний раз бы поднял вопрос, так или иначе, клонирование, да, у нас некоторые люди любят вот говорить о клонировании, и можно было бы об этом поговорить в целом и дальше развить эту идею. Я вот как-то раз слышал, не помню кто, может быть, из должностных каких-то, а может быть и нет, просто фантазеров каких-то, была идея у человека клонировать Гитлера и казнить. Вот я помню, кто-то такое высказывал идею, значит, клонировать Гитлера и казнить. Вы знаете, когда такие вещи говорят люди, у меня возникает ощущение, что они прям совсем далеки от самого клонирования, от идей клонирования, и даже близко не пытаются разобраться в этой ситуации. Почему? Потому что кроме генотипа есть же еще и фенотип, вы понимаете, да? И клонированный человек – это же не тот же самый человек, это другой человек, по сути уже. Ну, то есть, да, конечно, вот чисто физически, в каком-то смысле, он будет очень и очень-очень близок к тому человеку. То есть, визуально, может быть, будет похож, еще что-то. Вот, но человек, он же не только генетически формируется, он еще и фенотипически формируется. Соответственно, общество вокруг него, люди, да, они формируют его. Формируют его мировоззрение в том числе. Ну, легкая такая история, вот, ну, представьте себе, взять двух близнецов, одного будут воспитывать звери где-нибудь, да, он будет ребенком Маугли, а другого будут воспитывать, ну, в обычной семье, в человеческой. И вы понимаете, что это будут совершенно два разных человека. По сути, один будет животным, ну, то есть он будет таким зверем, потому что его звери воспитают, а другой будет человеком со всеми присущими человеку чертами, ну, во всяком случае, к которым мы привыкли. То есть он будет говорить, он будет способен к коммуникации, да, на человеческом языке и все такое. Все равно надо найти похожего на Гитлера, пишет Смит. Человек – это его сознание, а не биооболочка, пишет Сергей. Не, ну все-таки от биооболочки многое зависит, Сергей. Вы сами понимаете, что гены никуда не денешь. Кто-то повыше, кто-то пониже, кто-то посильнее, кто-то послабее. От этого многое зависит от генов, но от фенотипа зависит чуть ли не больше на самом деле. Но иногда вот так вот получается, что люди почему-то этого не понимают. Почему-то люди считают, что если кого-то клонировать, то получится один в один вот такой человек. Но даже если вы возьмете сейчас и каким-то образом клонируете Ленина, Ленин может оказаться, например, воспитываемый в нашем обществе Ленин, он может оказаться совершенно не тем Лениным, который был до этого. Он, возможно, захочет кататься на скейтборде по парку Горького, пить смузи и играть в питанг. Понимаете, что может произойти? То есть это такая уникальная штука, до которой не все догадываются, но вот она существует. То есть даже то же самое вроде бы тело, да, воспроизведенное, оно
совершенно может в другого человека превратиться, просто потому что человек формирует не только его гены. 7373948. Вдруг Ленин захочет последний айфон, да? Ну вот, пожалуйста. Мне 43 года, можно немного нирваны, пишет Макс. Макс, давно уже Курт Кобейн умер, и поэтому... Сейчас про нирвану не говорим, про Морриконе говорили, потому что вот тут скончался великий композитор, действительно. Вот. Но про нирвану, как только будет что-то новостное, обязательно возьмем. Клонировать Сталина и судить, пишет Алекс Кир. Ленин в Швейцарию захочет, пишет Григорий. Клонировать, понаблюдать за ним лет 40 и, пишет 70-й. Когда воскреснет Кобейн, пишет Валерий, тогда будем говорить. Кобейн не умер, он улетел на другую планету, Валерий, вы что, не знаете? На ту же планету, на которую улетел Элвис Пресли, и Джимми Хендрикс, и Дженис Джоплин. И да, вы знаете, раньше всех из этой компании туда улетел Лермонтов. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Илья Сергеевич говорит, что про клон Гитлера хороший фильм мог бы получиться, а кто-то типа Шиндлера мог бы спасти этого клона, пишет Илья Сергеевич. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Так что вот эти сказки про клонирование, которые вам рассказывают и вешают вам лапшу на уши, что это будет прямо один в один тот же самый человек, нет, это не так, это будет совершенно другой человек, просто потому, что он будет воспитан в другой среде. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Ну, не к чему, конечно, производить клоны, потому что нынешняя власть, всемирная, такая глобальная элита, она их штампует элементарно. В любое государство можно внедрить, любого. Как Гитлера создали, как там еще прочих уродов, понимаете? Поэтому тут уже сами
они были клонами? Элиты...
А?
Это были созданы в научных лабораториях?
Нет, они не созданы, они были выращены. Кто такой Гитлер-то? Он же внук Анны Шлегельгрубер, незаконно рожденного отца Алоиса, от Ротшильдов. Но они своего и пропихнули, и наверняка он еще был жив. А Сталину подсунули просто череп с дыркой Гитлера, понимаете, вот в чем дело.
Понятно, понятно. Но в итоге мы все равно, понимаете, в этом разговоре уткнемся в определенный момент в рептилоидов. В любом случае. 7373948. Атака клонов, пишет Семпер. Теории классные у слушателя, пишет Валерий. Да, ну, не поспоришь здесь. Здесь невозможно спорить. Я встречал несколько человек на своем жизненном пути, с которыми невозможно было спорить. Это вот наш слушатель. Это ныне покойный Задорнов, когда он рассказывал о словообразовании в русском языке. И там было что-то потрясающее. И это еще была Жанна Бичевская, у которой свое восприятие Бога абсолютно было на тот момент, не знаю, что там потом было, вот, свое восприятие Бога, свое понимание Евангелия, и это было что-то с чем-то. Вот я трех человек встречал, с ними просто невозможно спорить, потому что у них своя вообще концепция, свое видение мира, и как ты будешь спорить с человеком, у которого свое видение мира? Ты же должен каким-то образом сначала изучить их видение, да, этих людей, а потом уже как-то с ними спорить. Этому поможет только аминозин, пишет слушатель, а Гребенщиков, пишет Григорий. А с Гребенщиковым я никогда не имел счастья общаться, поэтому не могу вам сказать. А, так Гитлер в Антарктиде живет, пишет Недобрый. А Цой... ну ладно, не надо так писать. 7373948, телефон прямого эфира. Кобейн ушел на Радугу, давайте будем в тренде, пишет 30-й. Давайте будем в тренде, Алексей, дорогие друзья. Добрый. Пожалуйста, как вас зовут?
Москва.
Да.
Толку-то клонировать любое тело? Все-таки человек это... набор жизненного опыта, какого-то социального опыта.
Конечно.
И все складывается, как бы, исходя, постепенно накладывается друг на друга. Mm-hmm. Мне в этом плане понравился фильм «Мир Дикого Запада». Попытка оцифрования сознания человека.
Да.
Вот это, конечно, тема. Я думаю, в этом будущее.
Интересно, вот да, интересно. Я не могу сказать, что мне прям сильно понравился этот сериал, первый сезон я посмотрел, но занимательное видео, так скажем, занимательное.
Ну, первый так себе, там надо пересмотреть и второй даже потяжелее в некотором смысле будет, а вот третий, ну просто мне прям бомба.
То есть надо они перетерпеть
вот,
было?
Три сериала один к одному ложатся, прям офигенно вообще, просто.
Ну ладно, и тогда может быть я себя заставлю в этом смысле, потому что я первый посмотрел, не впечатлился и думаю, наверное, что я буду смотреть. Спасибо большое. большое. По поводу клонирования, я еще помню, какой-то артист наш тоже глупость говорил, несусветную. Он рассказывал, что он хочет клонировать свою мать. Вот я что-то такое помню. Я хочу клонировать свою мать, я ее клонирую. Вот, то есть вот настолько человек глупости говорил, что даже не понимал, что, по сути, он, если клонирует свою мать, она же ведь будет сначала ребенком, и, по сути, это не будет его мать, это будет его ребенок. Просто с тем же самым набором, да, вот генов, которые были у его матери, и не более того. То есть это будет его ребенок. И, к сожалению, вот почему-то некоторые люди этого не понимают. Ну, я не знаю почему. Наверное, потому что не пытаются задаться этими вопросами. А кто-то это использует. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. А Дмитрий пишет, что нет, первый сезон крас норма, остальное хуже. Ну, видите, сколько людей, столько и мнений. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. Строительство самого мощного ледокола в мире атомного. «Россия», называется он, началось на дальневосточной верфи «Звезда». Это по поводу того, что происходит в России, да и в мире. И Калифорния зафиксировала рекордные 11,8 новых тысяч новых заражений. Всего США 49,2 тысячи новых случаев. И у них что-то какие-то страшные цифры, там идут уже больше 2 миллионов, по-моему, заразившихся коронавирусом. Это по поводу США. Как-то они совсем... Не получается у них исправить ситуацию. Но кто знает, может быть, вот эти все движения Black Lives Matter в этом смысле сыграли совершенно не на руку системе здравоохранения Соединенных Штатов, и вот получилось то, что получилось. То есть ситуация у них и усугубилась. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, привет, говорите, Алексей, пожалуйста. Костя из Митима беспокоит.
Пожалуйста, да.
Вчера как раз обсуждали с женой это, то, что в США творится. Смотри, у них получается же только у белых нормальная страховка, по, ну, медицинская страховка. Так что черные будут вырезать белых, а белые, то есть наоборот, белые будут расстреливать черных, а черные будут умирать от коронавируса.
Но я пока не вижу, чтобы белые расстреливали черных. Вот единственное.
Ну, во всяком случае, уже с оружием вышли. Вот вчера много где видел уже то, что... где разрешено ношение оружия, уже белые охраняют свои дома с оружием.
Это да, но вы видели, там черные пантеры вышли на улицу, и да, прямо да. Видео снято, там сотни людей с оружием идут, и они прямо... Ну, я не смог дословно перевести, что там человек говорит, их лидер, он стоя на колени, вещает в громкоговоритель, но что-то там было и про реднеков, и что-то было про страну, которая их, как мне показалось, и где вы вообще все есть, давайте мы вас ждем. Вот что-то такое, по моим ощущениям.
Да, вот интересно, когда реднеки с пулеметами выйдут, чтобы прям в клетчатой рубашке с рыжей бородой и в ковбойской шляпе.
Мы об этом говорили со слушателями, они говорят, что все-таки те времена, наверное, уже и прошли, то есть ждать реднеков не приходится. А вот черные пантеры, пожалуйста, ходят.
Но так белым-то ну, надо дела. Будет обороняться в любом случае, если их начнут атаковать, как я вот читал, когда люди там 50 лет восстанавливали дом, сделали из него практически музей, и их сейчас судят за то, что они внутри своего дома противостояли черным, ну, это же бред вообще.
Ну, там странные вещи происходят, объективно говоря, но и, кстати, я все-таки рекомендую всем, кто не видел, зайти просто в мой телеграм-канал, называется он Гудошников, и посмотреть, спасибо вам за звонок, посмотреть вот эту видеозапись, где черные пантеры по улице идут и, в общем-то, заявляют о своих правах. Ну, там уже все серьезно, то есть мне показалось, что это подготовленные люди, то есть это не просто так. И еще, кстати, когда я смотрел вчера «Формулу-1» и заметил на шлеме Льюиса Хэмилтона вот этот знак «Black Lives Matter» и значок самых, логотип, там логотип опять вот этот кулак, который вот так вот вверх направлен. Я обратил внимание, что во времена всех цветных революций на планете Земля вот этот кулак, он используется. Я не знаю, с чем это связано, с тем, что это настолько удачный логотип, или с тем, что есть определенный кризис у людей, которые создают эти оранжевые революции. Не знаю, можно ли назвать то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, оранжевой революцией. Некоторые так и говорят, что это то самое и есть. Но вот этот значок везде один и тот же, вот этот кулак, который вверх. Вы возьмете украинский Майдан, вы возьмете события в Ливии, вы возьмете события в Сирии, вы возьмете любые другие события в любых других странах, там обязательно вот этот кулак вверх. Хотя вроде бы движения вообще разные, цели у этих движений разные, где-то наоборот, значит, чуть ли не нацисты, а где-то люди, выступающие против расизма, и все это очень странно выглядит. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Короче говоря, просто это знак протеста, пишет Панк-13. Но это странно, Панк-13, что он у всех одинаковый, вам так не показалось? То есть такое ощущение, есть определенный кризис творчества, да? Ну, то есть как будто бы люди не способны придумать какие-то свои знаки. Ну, логотип и логотип, пишет Саша. Саша, ну, может быть, логотип и логотип. Но с другой стороны, может быть, это не просто совпадение. Это заговор рептилоидов, пишет Валерий. Ну, это безусловно. В итоге, естественно, да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, говорите. Пожалуйста.
Алло. Доброе утро.
Доброе.
А вот слышали новость, что вот этот Сергий из монастыря там на Урале объявил...
Да, его все лишили сана, да.
И объявил гражданскую войну. Говорит, приезжайте, вставайте в наши ряды, говорит, и будем... всех изгонять.
Понятно, да. Он там политические лозунги какие-то вещает, антицерковные лозунги он выдвигает.
Да, но это же интереснее, чем негры там какие-то. Это
не, ну есть? Согласен, в каком-то смысле, наверное, да. Давайте и об этом можем поговорить. Давайте есть такой, да, спасибо большое, бывший уже теперь, я так понимаю, да, священнослужитель, вот этот Сергий, теперь его, наверное, не Сергий надо называть, а как-то по-другому. Он из... Раньше он служил в МВД совсем давно, вот, плюс был преступником, и, насколько я понимаю, судя по его биографии, рецидивистом, в определенный момент пошел в монахи, вот, и стал схимником, и оказалось, что этот схимник, он даром времени не терял, и у него там... как-то получилось организовать вокруг себя, ну, я уж не знаю, можно ли назвать это сектой или нельзя назвать это сектой, но, во всяком случае, это можно назвать кругом сторонников. Вот некий круг сторонников вокруг себя собрать, и круг это довольно широкий, то есть речь идет о тысячах людей. И в определенный момент вот этот схимник сказал, конкретный момент я могу обозначить, это когда службы в храмах РПЦ для людей прекратили, для того, чтобы вот коронавирус не распространялся среди верующих людей. Вы помните, как общество по этому поводу негодовало, что все уже закрывается, а в храмах все идут службы. Так вот, он выступил против, назвал власть, насколько я понимаю, чуть ли не властью Антихриста, назвал, соответственно, власть церковную то же самое какими-то приспешниками сатаны, и что они хотят всех чипировать. Ну, в общем, у человека то ли съехала крыша, то ли он это специально использует в своих целях, но он начал вещать вот все вот эти вот абсолютно ужасные, катастрофические, мифологические вещи, вот эти штампы из интернета, как вот на духу. Я не знаю, где он их взял, потому что нигде, кроме интернета, их, в принципе, взять нельзя, и, наверное, либо по телевидению это увидел. Но, в общем, информация у него есть вот об этих всех чипах, 5G, числе сатаны и прочим. И вот он начал так активно действовать, что ему сказали: слушай, старичок, ты должен пока, в общем-то... Ну, ты не можешь пока служить. То есть его от службы отстранили. И на этом все должно было успокоиться, на этом все должно было устаканиться, но не устаканилось, потому что он сказал: отстранили и отстранили, мне без разницы, я продолжаю свою службу, и начал вещать вот в эту свою паству, а паства у него широченная. И теперь уже он начинает делать, и начал уже, и сделал политические заявления, и все, его не устраивает ни РПЦ, его не устраивает власть российская, и он вот в этом ключе выступает. Что с ним делать, вообще, честно говоря, мне непонятно, и будут ли с ним что-то делать или не будут, тоже непонятно. Единственное, вот наши слушатели по этому поводу шутили, что не нужно ничего делать, сами начнут в землю закапываться. Такое бывает иногда с сектантами, они начинают в землю закапываться самостоятельно, и на этом все заканчивается. Но я посмотрел на то, как выглядит паства. Паства выглядит примерно следующим образом, как и любая другая паства. Это женщины в основном, и женщины возрастные. Вот такие дела. И они за своим пастором идут, пастырем. А, ну, его сана лишила церковь, которую он не признает, так что не повлияет на него, это пишет Панк 13. Ну, в классическом смысле он раскольник. А, и он, конечно же, еретик, если смотреть с точки зрения церкви. Но что с ним делать, я вот, честно говоря, не совсем понимаю. Как его устаканить? И собираются ли его как-то устаканить или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, а вы пожалуйста. Знаете, а действительно отвлекли от паствы, от причастия святого? У нас врачи...
Да, да, спасибо, уже... спасибо большое, спасибо большое. Вы, видимо, последователь просто этого Сергия, как я понимаю. А это не экстремизм случаем, пишет Панк 13. Панк 13, если исходить из наших законов и, в принципе, послушать, что говорят юристы, да, там может быть и экстремизм. Да, там может быть и экстремизм в этом смысле, может быть. Но проблема-то не в одном... так скажем, человеке, который решил вещать такие вещи. Проблема в том, что у него есть паства. И, собственно говоря, вот что с ней делать, да? А там люди такие, они вот про 5G, про чипирование, про антихриста, вот про это все они, понимаете? И, кстати, на фоне вот этого Сергия, конечно, Русская Православная Церковь выглядит абсолютно передовым институтом, совершенно современным и говорящим на одном языке с людьми, да, с современными людьми. Здесь же мы видим какое-то отчаянное средневековье, и что с этим средневековьем делать, это, конечно, большой вопрос. Но, на мой взгляд, любой средневековый вызов, он требует средневекового ответа, потому что никакие другие ответы не будут услышаны. То есть, если человек встал на рельсы средневековья, то и говорить с ним надо с точки зрения этого средневековья. Только тогда он понимает, что к чему. С другой стороны, вы понимаете, что любое современное государство, обладающее определенными сводами законов, не может брать да жечь людей на костре за отступничество, да, и за раскольничество, и за еретические настроения. Такого в 21 веке в нормальном государстве быть не может. Поэтому я так вижу, решений пока по этому Сергию вообще нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Очередной раскольник в меньшинстве, который благодаря социальным сетям, YouTube прославился. Раньше
а делать-то было. Что?
Да ничего, они сами разберутся. Что? Сейчас его в правовое поле введут, его там он допрыгается. И
уже ну и начнется. Судят, значит, священника, судят хорошего человека. Сейчас начнется вот это вот все.
Он не священник, он химник, другой немножко.
Ну да, согласен. Да,
он химник-то, изучите, кто это такой. То есть там вообще шума-то нет никакого.
Просто чего нет? Человек.
Ну, с химником вы можете быть через какое-то время. Это же не священнический сан. Он же там не монах, не постриг, ничего у него.
Подождите, а кто он у нас? Он у нас не иеромонах случайно-то, нет?
Ну, так, это такое скользкое понятие.
Ничего скользкого.
Да,
схиегумен он, схиегумен.
Да, это просто человек хотел хайпануть на вот этих новостях популярных. Вышки туда-сюда. Все отрицают это, он настаивает, и вот происходит у них чесотка внутренняя.
Ну, то есть вы думаете, его сейчас по абсолютно простым мирским законам, да?
Ну, они уже по своим законам его сразу, все жестко, он уже не реабилитируется в глазах этих людей никогда абсолютно. То есть там уже такие были заявления безапелляционные.
Ну да.
По поводу вот этих вот людей, ведь много людей помимо него верят в это, что там чипирование... Это такая, не такая легкая тема. Как бы он ее муссирует, а так-то и на Первом канале же вы видели и слышали, наверное, там целая передача была у Пименова, да. Намекая на это.
Ну, вообще, кстати, интересно, Пиманов только, наверное, а не Пименов. Вот, спасибо вам большое. Схиегумен Сергий, я вот читаю, в миру Николай Васильевич Романов. Николай Романов, представляете себе? И вот просто две строчки, я читаю, мы в новости уходим. В 84-85 годах совершил дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели человека, был уволен из милиции. Согласно приговору суда, работал во время продавцом. В 85 году явился с повинной в прокуратуру города Дмитрова Московской области, сознавшись в убийстве при разбое с отягчающими обстоятельствами и так далее. Вот такой вот человек интересный. 10.30 новости.
10.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот Владимир Рыжков хорошо написал нам, спасибо, что разъяснили. Он пишет: первый инок, второй монах, третий иеромонах, четвертый игумен, пятый схиигумен. Отличает его от обычного иеромонаха только схима, что означает особое аскетичное правило жизни. Даже по одеждам видно, что у них лицо капюшоном прикрыто, чтобы максимально отдалиться от мира и больше времени проводить в молитве. Другой вопрос, что он, возможно, неправильно это понимает. По житиям святых великие святые преподобные старались отдаляться от мира, жить в лесах и так далее. Но Бог тем или иным способом приводил их к так называемой церковной власти, пишет Владимир. Спасибо большое, Владимир. Да там нет противоречий, пишет 30-й. Ну, дали гаишнику палочку, дали, вы написали священнику, в данном случае не священнику, ну ладно, приход. Главное, чтобы деньги начальство платил. А если он начальство критикует уже? Представляете, гаишник, который начинает снимать видео, какие все начальники плохие у него. Ну, представьте себе. Это уже неэффективно. А? У меня есть предложение. Все цифры по коронавирусу передавать в новостях в именительном падеже, не склоняя. Например, выписаны столько и столько, пишет 72-й. Ну, новостники рассмотрят ваше предложение. Спасибо большое. В Средневековье приходила дружина князя и делала бобо таким, пишет Валерий. Быть может, я пропустил. Поздравьте всех фанатов «Зенита» с досрочным чемпионством, пишет Ярослав. Действительно пропустили. Ярослав, мы уже об этом говорили. Ну, хорошо, поздравим. Действительно всех фанатов «Зенита» с досрочным чемпионством. Еще несколько тем, которые я хотел с вами быстро обсудить, где-то просто проинформировать. На всякий случай, в Москве сегодня начался ЕГЭ по русскому языку. 6 и 7 июля экзамен состоится у 70 тысяч учеников, сообщили ТАСС пресс-службе столичного департамента образования и науки. В этом году русский язык не будет обязательным предметом, его сдают те выпускники, которым результаты по экзамену необходимы для поступления в ВУЗ. Дальше. Составлен рейтинг регионов по уровню бедности. Но опять же, вот здесь я не знаю, стоит ли об этом говорить и как об этом говорить. Мы понимаем, что есть регионы не самые богатые, но тем не менее... Специалисты уточняют, что наименьшая доля находится за чертой бедности россиян, зафиксирована в Ямало-Ненецком округе 5,6, следом идет Ненецкий автономный округ и Москва. В пятерку регионов по благоприятным показателям попали Чукотский автономный округ и Магаданская область. Так, худшие по показателю: Ингушетия, Калмыкия, Алтай, Курганская область и Карачаево-Черкесия. И Тыва, это вот совсем плохо, 35% там, значит, людей, они бедные. 35%. Это очень много. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 48, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. И еще одна сразу новость, как по мне, абсолютно адекватная, наконец-то. Центробанк поддержал использование водительских прав в банках вместо паспорта. Законопроект предусматривает использование водительских прав для упрощенной идентификации. Она, кто она, вот я не понимаю. Она действует для денежных переводов без открытия, видимо, он, законопроект, банковского счета, приема и отправления почтовых денежных переводов на сумму менее 15 тысяч рублей, а также для операций при покупке и продаже иностранной валюты не более чем на 100 тысяч рублей. А, она, идентификация, наверное, понятно. Слушайте, у меня один вопрос, серьезный абсолютно. Почему, когда идешь в магазин и для покупки определенного рода товаров, где требуется документ, удостоверяющий личность, нельзя показать водительское удостоверение? Нет, ну показать можно, но по закону водительское удостоверение, насколько я знаю, не входит в список документов, которые каким-то образом удостоверяют вашу личность. То есть я никогда не мог понять, вот у меня есть водительское удостоверение, в нем есть в водительском удостоверении фотография, там написано фамилия. Ну, понятно же, что мне больше 18 лет. Во-первых, потому что водительское удостоверение я могу получить только 18. Ну, понятно же, что мне больше 18 лет. И понятно, что это я. И вот мой документ, но нет. Паспорт моряка можно, а вот, значит, водительское удостоверение нельзя. Понимаете, да? То есть, на мой взгляд, это очень странно, да? По закону водительское удостоверение – это все-таки документ, удостоверяющий личность, пишет Семпер. А вы никогда не попадали в такую ситуацию, когда в магазине вы говорите: вот у меня водительское удостоверение, они говорят: нет, водительское удостоверение – это не документ. Что это значит? Права-то купил, пишет Алекс. Да и купили вы их или не купили эти права, это вообще не имеет никакого значения. По сути, в чем смысл показать документы на там, в магазине на кассе, чтобы было понятно, что вам есть 18 лет, и вы можете покупать, ну, например, алкоголь тот же самый, понимаете, да? Скорее бы уже один электронный документ цифровой ввели, пишет Алексей. Мне 32, паспорт спрашивает до сих пор при покупке пива. Это правильно, Александр. Ну вот, когда у вас, например, нет с собой паспорта, а есть водительское удостоверение, вам говорят, что водительское удостоверение – это не документ. И меня это всегда поражало. Почему водительское удостоверение не документ? Я понимаю, если бы я приходил со свидетельством о рождении, да, но это было бы, наверное, бредово. И это, да, действительно, что это за документ такой. Ну, я-то прихожу с правами, там же есть лицо мое. Ну, чего еще надо? Имя, фамилия, лицо, вот он я, вот, смотрите, вот в каком году выдано водительское удостоверение. Даже считать ничего не нужно. Если все с правами будут, порядка не будет, пишет Эндрю. Водительское удостоверение не является удостоверением личности. Слишком слабая защита от подделок, пишет Алексей. То есть водительское удостоверение легко подделать, вы говорите, правильно? Ну, так тогда водительское удостоверение могут подделать и все те люди, которые управляют автомобилями. То есть паспорт сложнее подделать, чем водительское удостоверение. И то есть нас это не беспокоит, когда люди на дороге ездят за рулем. Но нас это беспокоит, когда человек покупает себе пиво. Ну, вам не кажется это странным? Ну, то есть, кто опаснее? Тот, кто покупает себе пиво, или тот, кто с поддельным водительским удостоверением садится за руль? Вот кто опаснее? Ну, на мой взгляд, опаснее тот, кто за рулем с поддельным водительским удостоверением. Вам так не кажется, а? Как будто в магазинах сидят специалисты, способные отличить поддельный паспорт, пишет Алекс. Кстати, да. Кстати, да, что они там в этом паспорте смотрят? Они в этом паспорте смотрят только вот дату рождения и все. И то иногда не могут определить ничего. ГАИ может проверить по базе, а кассира нет базы. А что, у кассира есть база паспортов, что ли, Олег? Ну давайте тогда, если мы заходим с этой стороны, давайте. Вот у кассира есть база паспортов? Откуда знает кассир, поддельный паспорт или нет? А что, если я в этот паспорт просто вклеил свою, в чужой паспорт, свой портрет и все, свою фотографию? Может быть такое, может быть такое. А что если в паспорте я чуть-чуть подрисовал какие-нибудь дополнительные там, циферки? Такое тоже может быть. Так аккуратненько подрисовал и все. А еще интересно, когда, например, говорят, нет, по водительскому удостоверению мы не можем. А вы говорите, ну у меня есть фотография паспорта. И говорят, покажите, показываешь фотографию паспорта и продают. А они вообще в курсе фотошопа, эти люди? То есть уж лучше тогда водительское удостоверение, нежели фотография паспорта, потому что фотография паспорта может быть изменена, и делается это за секунды. А? Паспорт через сайт можно проверить быстренько, пишет Панк 13. Вы видели хоть одного кассира, который проверял у вас паспорт через какой-то сайт, а? Вот только сегодня спросили паспорт, а потом еще и маску снять попросили. 32 года, пишет Павел. Современным развитием печатного искусства изготовить российский паспорт – это несложное дело. О, Бендер, пишет Макс Лондон. Фотошопа? А Paint-то не хочешь, пишет Виктор. И даже в Paintbrush можно это сделать. 7373948. То есть меня всегда эта история удивляла. Вот я готов с вами подискутировать на эту тему, если вы хотите, конечно, подискутировать или просто поделиться, может быть, информацией. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Говорите. Не получается. У вас какой-то такой звук странный. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Утро доброе, Алексей. Иван. Вот случай такой с продажей алкоголя совершеннолетним. Водительское удостоверение. Военнослужащим нельзя продавать алкоголь, поэтому и спрашивают военный билет или паспорт.
А откуда они знают? В паспорте есть какая-то пометка, что я военнослужащий или что?
Ну, смотри, ты когда идешь в армию, по идее, как бы должен сдавать паспорт, правильно? Тебе удается взамен основной документ, это военный билет. И если ты водительское удостоверение, ты тоже имеешь право иметь в армии свое. Ага. Но продавец может установить, военнослужащий ты или нет.
А военнослужащим не продают алкоголь?
Не положено, срочникам не положено, только офицерам и контрабасам.
Понятно, хитро, спасибо большое. Интересно, срочникам не положено продавать алкоголь, поэтому нужно, чтобы этот срочник... Но срочник-то будет в форме, правильно? А если он без формы и с паспортом, то тогда в жизни не определите, что он срочник. А? Не работает схема. То есть приходит срочник, например, которому было во что переодеться, допустим, что-то купить. И как вы определите, срочник он или нет, в армии он или нет? А, паспорт же он сдает, вы говорите. Тогда да. А загран? Сейчас не забирают паспорта, кстати, говорит Сергей. А, вот видите, сейчас не забирают паспорта в армии, все. Это раньше было. А, ну все, тогда все. Тогда вот видите, опять схема не работает. А загран? Кстати, я еще хотел спросить. По заграну же-то продают, нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Алло.
Алло. Алло.
Здравствуйте. Да. Это Михаил из Москвы.
Давайте, Михаил, пожалуйста, говорите.
У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что будет с институтом банкротства, с учетом того, что в экономике сейчас происходит?
Интересный вопрос. Давайте я его обдумаю тщательно и к следующей программе, возможно, об этом скажу. Неожиданный вы вопрос задаете абсолютно в разрезе нашей темы. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Александр. Добрый день, Алексей. Значит, да. Смотрите, инструкция Центробанка, я не понял, она принята или это проект. В принципе, права не являются документом, удостоверяющим личность. Права
вот это объясните, документ. Почему?
Потому что это водительское, это документ, удостоверяющий ваше право на управление определенными типами транспортных средств.
Ну почему это паспорт моряка удостоверяет личность, а вот здесь...
Что еще раз?
Вот почему паспорт моряка удостоверяет вашу личность, да?
Потому что этот документ, цель которого, назначение которого, удостоверить личность, это паспорт моряка. У гражданина России два документа, удостоверяющих его личность. Это паспорт и заграничный паспорт. Заграничный паспорт за границей, внутренний наш общегражданский паспорт на территории государства. Документ...
Но вам не кажется, что это странно?
Ну, наверное, странно, наверное, но у нас изначально так было в законодательстве. То есть, а теперь как бы Центробанк говорит, что давайте на основании документа, который не удостоверяет личность... Будем, позволим осуществлять какие-то операции. Это с точки зрения законодательства нашего текущего, это неправильно. Потому что это не документ, удостоверяющий личность.
Я знаю, что это странно. И вот мне это всегда казалось...
Значит, они будут менять. Может быть, есть такое...
Дай бог.
Такое, что приравнять водительское удостоверение к документу, удостоверяющему личность, несущему и такую функцию тоже.
Спасибо большое. Чую, придется вносить опять поправки, пишет Юха. Наверное, водительское удостоверение – это дополнение к паспорту, как доп. Соглашение к договору, пишет Евгений. Мы Конституцию поменяли и закон поменяем, пишет Валерий. Чего нам? Ну, это правда, кстати. Чего ж там? Какой-то закон про мелкий не поменяем. Мы основные законы меняем. Мы... Что только не делаем. Удостоверение личности – документ, который удостоверяет личность и основные анкетные данные его владельца, пишет Николай. Ну да. Короче, надо переходить в единый пластик, чтобы там и права сразу, и все-все-все сразу было. С другой стороны, вот так забудешь его, и опять ничего не продадут. Соответственно, есть только один вариант. Всегда с собой носить и не забывать. Вот и все. Но паспорт еще у нас такой, он достаточно громоздкий. То есть вот водительское удостоверение удобно, положил в кошелек, да и пускай оно там лежит все время. А паспорт неудобно в кошельке носить. Обращали на это внимание? Помельче бы паспорт был, что он огромный. Всем во всем мире водительское удостоверение – это официальное ID, а в странах СНГ нет, к сожалению, пишет Денис. Вот я и спрашиваю, может быть, пора уже? Может быть, в этом смысле вот этот первый шаг Центробанка, он, за ним последуют какие-то другие шаги? Я сейчас обращаюсь к тем людям, которые в этом смысле законы нам пишут, законодательным всем этим органам. Законодательные органы, уважаемые, подумайте над этим. Может быть, немножечко упростить жизнь людям и водительское удостоверение сделать удостоверением личности в том числе, ну, чтобы было понятно, что если человек показывает водительское удостоверение, что это он. Чтобы человек другой мог по закону абсолютно совершать операции, вот, потому что все же видно там, потому что все понятно. А, вот оно, Средневековье, пишет Алекс. Велосипедистам вообще алкоголь продавать нельзя, пишет Николай. Так, пожалуйста, я же вообще в целом говорю о том, что это странно. Автоправа сначала удостоверяют личность, а потом удостоверяют право личности управлять автомобилем, пишет Иван. Может сделать один идентификатор и забыть про удостоверение, пишет Алексей. Не знаю. Валерич, я в Европе по своим европейским правам всегда в банке обслуживаюсь, ну и по европейскому ID. Проблем нет, пишет Олег. Вот видите, Олег, а у нас есть проблема. И решить ее, на мой взгляд, это прям дело нескольких минут. Просто собраться ответственным людям и сказать, слушайте, ну, права – это тоже нормальный документ, и по нему можно определить, что владелец этих прав перед тобой, вот он. И все. Ну, права это мы так в народе называем. Вообще, конечно, водительское удостоверение. Скоро же будет электронный паспорт, там и водительское удостоверение, и все будет, пишет Григорий. Когда? Когда, Григорий? Я готов. Давайте мне. Я буду первый. Пожалуйста. Можно я первый буду? Пожалуйста, чипируйте мне паспорт, пожалуйста. Дайте мне сразу, чтобы одна карточка была, и больше не мучился с этим всем, не таскал это все в кошельке. Дайте два, пишет Андрей. Всех чипировать и туда зашить все документы, пишет Семпер. Туда это куда, Семпер? Мне страшно стало. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алёна? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Олег Валентинович меня зовут. Да, знаете, хотел бы поделиться мнением насчет документа. Значит, заграничный паспорт не является документом, удостоверяющим личность у нас.
Тоже?
Да, не является здесь внутри страны, только за границей. Это еще с советских времен, когда вы должны были, выезжая за границу, сдать внутренний паспорт и получить заграничный.
Разрешите мне задать вам вопрос. Он риторический, к сожалению. А зачем нам нужно два паспорта, а?
Нет, но если я выезжаю за границу, я получаю заграничный, правильно?
Нет, это я понимаю. Я говорю, вот вы считаете, они вообще нужны два? Почему нельзя один?
Абсолютно с вами согласен, нужен один. Я даже больше скажу. Я работал 20 лет назад в Великобритании несколько лет. У них вообще нет. Если у вас нет прав, ну, я имею в виду водительского удостоверения и загранпаспорта, вот, что у большинства есть молодежи, у вас нет внутреннего документа, никакого документа, удостоверяющего личность с фотографией. Его просто нет. У меня соседке было 90 лет, она никогда не водила машину и не выезжала за границу. Документа нет. И англичане, я, по-моему, при Тони Блэре проводили референдум, где было два вопроса. Вместо фунта стерлинга евро. Второй вопрос – ввести внутренние, ну, так называемые паспорт, документы, ID, удостоверяющие личность. Ни один, ни другой не прошли с подавляющим большинством. Вот так они живут там. А у нас на каждом... Ну, я сейчас не хочу говорить, хорошо это или плохо, но по факту везде паспорт, в банке паспорт. Вот они живут без паспортов.
Ну да.
Вот как-то так. Я думаю, что мы тоже могли бы, мы все-таки в космос летаем, и мы не глупее. Вот. Просто нужно привести, я думаю, законодательную базу как-то...
К единому некому
современнее. Современнее просто, современнее. Понимаете? Когда я из-за границы приезжаю сюда, у меня только заграничный паспорт, я не могу в гостинице поселиться, им запрещено селить граждан РФ с паспортами заграничными. Только внутренний паспорт должен быть. Ну, это абсурд? На мой взгляд, да.
Ну, на мой взгляд, тоже. Алексей пишет, спасибо вам большое. Потому что за границей мы граждане СССР, а в России мы другие люди, пишет Алексей. Вы имеете в виду духовно? Наверное. Но в целом, тот же самый Казахстан, вот у них нет загранпаспорта. У них один паспорт, и все. В Казахстане же нет заграна отдельного. В Белоруссии не знаю. А у нас есть. И вот эти две бумажки, ну, честно говоря, это ужасно. Сначала, ну ладно, одну ты получил, забыл, а вот за граном раз в 5 лет, раз в 10 лет надо что-то получить. Понятно, что раз в 5 лет это не так уж и сложно получить какой-то документ, да? Но вопрос-то в одном, зачем? Вот зачем? И особенно у меня всегда вот, когда я еду куда-то за границу, лечу или что-нибудь еще, у меня возникает вопрос, так, а мне внутренний паспорт российский брать или не брать? И обычно я прям беру два паспорта, хотя вот, друзья мне говорят, что нет смысла никакого брать внутренний российский паспорт, потому что никто его за документ держать там не будет, то есть не считается документом. Такие дела. Визы ставят за гран, пишет XMR. XMR, да давно уже пора ставить электронные визы, что они эти бумажки клеют везде, ну не надоело самим, а? 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, да, добрый день, меня Илья зовут, я из Москвы, вот я автоинструктор. Ну вот, у меня вот один ученик, вот, а у него вот фальшивые права, прям достоверные, все у него прям зоровские.
Алло, он к вам обратился, чтобы вы научили его ездить на автомобиле?
Ну да, да, он у меня ездит, да, у него официального нету. Я говорю, он говорит, ну я здесь, я в России их не показываю. Я говорю, потому что могут и по базе пробить, и все такое. Да. Он говорит, я только их показываю за границей. Либо беру машину в аренду, либо мотоцикл там в Таиланде, говорит, там их никто по базе не проверит. А так достоверные права, все, то есть. И, говорит, я их еще показываю вместо пропуска, ну, куда-нибудь в офис, если куда-нибудь там пройти, где охрана, чтобы паспорт не доставать. Ну, я, говорит, права показываю, говорит, все, мне пропуск выписывают, и все, вот так вот он действует. Поэтому, видите, с правами легче можно вот купить вот поддельно. Ну, где-то купил через интернет, вот как-то вот.
Я думаю, если он так покупал где-то прям совсем поддельные документы, наверное, там и паспорт поддельный продается, в принципе.
Ну, может быть, да. Ну, с паспортом, да. Ну, вот такая вот история.
Вы ему скажите, вот Валерий пишет, что человека этого посадить могут.
Могут, могут, но он еще раз говорит, я, говорит, в России их не показываю.
Не, может быть...
Так без прав.
Может быть...
Собирается. Сдавать, вот буквально вот осенью, уже делать официальные себе. Говорит, за границей они действуют, говорит, и все, говорит. В аренду беру машину, мотоцикл,
без проблем. Они проверить не могут, у них базы нет, они
там базы нету, не в Таиланде, он в основном, но он компьютерщик. И, говорит, там не проверяется, вот.
Вы имеете в виду, что это прям статья, то есть это прям подделка документов.
Я говорю, если нас остановят, я буду показывать инструкторское свидетельство, вот, у меня машина с педалями, все, документы есть, я говорю, свои права даже не вздумайте, я говорю, и меня, и вас, и все такое, вот.
Понятно. Короче говоря, человека с поддельными правами вы учите, чтобы он получил нормальные права.
Получается.
Это интересно.
Был у меня такой же вот ученик, их несколько, лет уже 12-15 там назад, я еще в автошколе преподавал, тоже пришел, он говорит, у меня права лет 6-8. Вот, и у меня сосед инструктор, говорит, слушай, у него купленные, точнее, права, тоже фальшивые. Он говорит, как мне сделать официальные? Он говорит, ты мне помоги. Он говорит, да ты что, ты же ездить умеешь, ты, сам пойди экстерном, тогда еще можно было сдать по самоподготовке. Вот, я решил через автошколу все это делать. А эти права я решил выкинуть, потому что начали водиться компьютеры. Все такое вот. Он говорит, и уже опасно стало. Говорит, остановит там, и, говорит, будут проблемы. Более того, жена сдавала в 2004 году вождение. Значит, мы по городу стоим, и приезжает, мужчина на «Фольксвагене» Бутово. А я его видел, он на площадке тоже вместе с нами сдавал. А я спрашиваю, на машине-то у тебя же, ты же сдаешь на экзамен. Он говорит, да у меня вообще нет прав, я лет 8 езжу без прав. Я говорю, как так-то? Он говорит, не нарушаю, на работу еду спокойно, с работы спокойно.
В ДТП попадет, хоть даже не по своей вине, все.
Страховки, да. И получается, он говорит, а если куда-нибудь на дальняк? Он говорит, я там 100 рублей, 200 рублей дам, тогда там 50 рублей, дома права забыл, все такое,
Давайте на всякий случай проинформирую всех, вам спасибо за звонок, надо проинформировать в этом смысле. Все, что у вас из документов поддельные, если у кого то есть, имейте в виду, это статья, уголовная статья, в частности, статья 327, подделка изготовления или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печати или бланков. Внимание! Наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет, в тюрьму можно сесть, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Да, ограничение, лишение свободы на 42 лет, это, соответственно, в тюрьму. Вот такие дела. Это подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей в целях его использования или сбыт такого документа, либо изготовления в тех же целях, или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печати или бланков. Все очень и очень серьезно. Так что будьте аккуратны. А если паспорт, там вообще до 3 лет тюрьма. Не делайте этого, это вам не нужно. Лучше пойти в автошколу, отучиться, получить водительское удостоверение и совершенно спокойно передвигаться по городу, вне города. То есть ездить на автомобиле. Не надо вам это. Не нужна тебе такая тачка, Вовка. Помните, да, из «Бумера»? Там BMW была. Теперь по-другому вся эта фраза звучит, по сути, да? Сейчас без BMW это понятно. Дела страшные произошли. 11:00, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.